спросите, я собираюсь подавать в прокуратуру, сколько мне ждать, по вашему мнению, что точно он нам даст? Срок, назовите срок. Как только этот срок пройдет, я подаю в прокуратуру. По вашей судьбе вы можете вернуть эти деньги.
Скажите, а может ли эта ситуация такого качества стресс влиять на детородную функцию?
Да. Да. Стресс означает судьба. То есть на вас действует энергия судьбы, и вы воспринимаете ее как влияние на вас какого-то человека. Это невежество, так думаете. Потому что судьба – это ваша судьба. То есть как человек должен с ней иметь дело? То есть он должен молиться для того, чтобы снять себя. Вот как побеждать, вот в данном случае, как победить человека, не побеждая? То есть нужно молиться Богу для того, чтобы принять судьбу сначала. Что вот я попала в эту ситуацию. Молитва вам даст возможность, вы приняли судьбу. Потом дальше вам надо совершать аскезы, пост, там, допустим, женская аскеза, чтобы у вас хватило силы, как бы, выдержать вот то, что произошло внутренне. Вы как бы приняли, выдержали, и как только вы чувствуете, что вы стали сильнее его психически, вот в результате поста там, или аскезы какой-то, вы настраиваетесь. То насилие, которое ты совершил надо мной, получи назад. Я тебе возвращаю. Как бы. И если вы права, то есть это было насилие, то эта энергия несправедливости, она пойдет на него назад, и вы дальше поститесь и доводите ее до него. И у вас в сердце возникает чувство победы. Когда у вас в сердце чувство победы возникает, дальше вы можете делать все, что угодно. Можете звонками, можете через прокуратуру. Вам Бог подскажет, как это сделать, но в любом случае, когда вы в сердце победили, победить снаружи уже не сложно. Но вы, вот что вы сделали? Вы начали молиться, и у вас появилось просто чувство, что, такое легкое, небольшое, что все будет хорошо. Чуть-чуть появилось.
Просто в этот период, 2,5 года назад, что-то случилось такое, по материальному плану, стала пить, у меня украли машину, случилось...
Это так действует судьба.
Машина через год вернулась в том состоянии, абсолютно чудесным образом, в момент, когда я полностью отпустила. Вот
нет, отпустила это неправильно. Надо молиться и побеждать судьбу. Сначала принять ее, потом...
Скорее приняла.
Да. Вот поймите, я вам объясняю путь к победе. То есть нужно сильно настроиться в молитве, верить, что справедливость всегда восторжествует, когда ваша судьба заканчивается. В молитве убеждать свою судьбу, и потом дальше он уже не может вам плохо ничего сделать, потому что ваша судьба плохая закончилась, началась его, потому что он совершил плохой поступок, он все равно за него ответит рано или поздно. И вы просто ускоряете этот ответ молитвой. Вы как бы делаете так, чтобы он ответил для вас уже это, чтобы он вам вернул ваше. И силой это возможно, то есть духовной силой можно это сделать. То есть у вас есть все возможности, все шансы это сделать, у вас хватит этой силы. Просто надо изучать, как это работает все. То есть плохой период наступает, человек получает плохую судьбу. Если вы думаете, что человек виноват, а не судьба, то вы тогда все силы отдаете на вот это мысли, что это несправедливость. Несправедливость, как бы она живет в этом мире. Это неправильное мышление. Вот, допустим, Украине пришла плохая судьба, и люди начинают искать несправедливость. Они ищут, кто виноват во всем этом. Они начинают думать, показывать пальцем на какого-то человека. Дальше начинается хаос. То есть самый лучший способ, это все взяли, помолились, успокоились, и там наверху тоже все исправилось сразу. Потому что то, что происходит наверху, оно копирует ситуацию в целом судьбы всей страны. То есть страна исправила свою судьбу, наверху тоже как бы все начало как надо, иначе там они свои наказания получат. То есть другими словами, понимаете, если человек начинает думать, что кто-то виноват в его проблеме, а ведь реально он забрал деньги, этот человек. То есть вы думаете, что он виноват, значит, вы в безвыходном положении находитесь. Потому что если как бы судьба моя, я с ней имею дело, тогда я могу ее в молитве победить. А если он виноват, тогда я вообще ничего не могу, у меня нет рычагов вам кажется так. Но на самом деле всегда с нами имеет дело только наша судьба. И судьба, чтобы ее не победили, мы не смогли победить, она наше сознание переводит из сердца к другому человеку. То есть судьба говорит, ты видишь, он виноват. И ты, он богатый, ты с ним ничего не сделаешь, поэтому мучайся дальше. Так действует судьба. Но разумный человек, что он делает? Он берет, молится. Сначала начинает понимать, что не он виноват, а моя судьба виновата. Потом не судьба, а я виновата. Вот потом дальше, я не виновата, а надо просто молиться и убрать это напряжение, этот объем работы. Человек молится, убирает его. Потом наступает первая стадия победы, спокойствие в сердце, все будет хорошо. Вторая стадия – влияние. То есть вы начинаете дальше молиться, вы ему звоните, и он уже не может ничего делать с этим. Он чувствует, что вы действительно его засудите, его как бы покараете, с ним что-то сделаете. И он начинает метаться, суетиться, последние деньги отдает. Понимаете? Вот, то есть, как бы, идея в том заключается, что судьба находится в руках человека, если он сам в это верит. А в руках означает труд. Это не означает, что типа, как некоторые психологи там говорят, ты, говорит, поверь, что у тебя все будет хорошо, и отпусти ситуацию. Ну, допустим, человек висит на обрыве, да, он поверил, что у него все будет хорошо, и отпустил ситуацию. Дальше что происходит? Он полетел в пропасть. Надо поверить, что все будет хорошо, и прилагать усилия, понимаете? То есть не отпустить ситуацию, а прилагать усилия. И эти усилия приводят к победе. И вот сейчас я просто, что я увидел, что вы молитву совершали свою, даже чуть-чуть. Это не такая тяжелая судьба была. Судьба, она еще что делает, она еще пугает. Вот пришла судьба, она бац, испугала человека, и он думает, что все, ничего не сделаешь. Испуг. Этот испуг парализует, то есть вы преодолели этот испуг, начали молиться. И чуть-чуть вы всего помолились, у вас там 30-40% первой стадии победы над судьбой прошло, и уже он начал возвращать деньги, и уже машина вернулась. Понимаете, просто учитесь жить правильно. И у вас все легко будет получаться. Как только человек начинает правильно все делать, недолго не надо ждать, чтобы победа пришла. У меня были похлеще ситуации в жизни. И многие люди хотели там со мной что-то сделать. Ничего у них не получалось. Почему? Потому что есть молитва, есть аскеза, есть сила. И все. Ваш вопрос, девочка.
Да. Сила большая. Знаете, что сегодня я с вами уже виделись за мой настоящий. Очень хочется разобраться с вопросом. Я уже 10 лет вас слушаю, что благодарна за вашу мудрость. Я выходила замуж, я полгода слушала ваши лекции, направления, пыталась все сделать правильно.
Тяжелый период наступил. Вот наступил тяжелый период в личной жизни. Когда это было?
Ну, 2 года мы уже в разводе, и 2 года до этого. Я очень старалась, я все пыталась сделать по правилам.
Возвращала его, да?
И все идеально.
Возвращала его?
Да. Угу. Я бросила его, я уехала.
Вы бросили его? А зачем? Вы же лекции слушали. А? Так я же вам на лекции говорил, что не надо мучить себя. Живите отдельно. Но не говорите, что вы бросили. Просто ему говорите, поживем отдельно, мне тяжело. Созванивайтесь с ним, там общайтесь. Зачем бросать? Я поняла. То есть вам, это у вас был практикум, да? То есть вы послушали лекции, изучили все и подумали, надо попробовать, как это работает. Вот Олег Геннадьевич говорит, что я брошу, и потом будет тяжело, одиночество будет. Давай, как я попробую на практике бросить. Вот интересно, будет ли тяжело или нет? А что, вот надо же проверить лекции, как работают. Так вы решили? Проверили? И что теперь? Чтобы вы бросили? Ну, мамы сейчас в наше время, родственники тянут в пропасть часто. То есть они разрушают семьи. Потому что они в мечтах живут часто и хотят своим детям самое лучшее. А самого лучшего в этом мире нет. Поэтому они им советуют то, чего не бывает. Спасибо большое. Теперь положите их в эту вазочку. Да. Почему она его не любила? Потому что она, у ней похожая судьба на вашу, и она увидела человека, который причинит вам страдания. Она увидела как бы в нем такого человека. И так как она сама не справилась с такой судьбой, она увидела у вас похожую и начала бояться ее. Так всегда делают родители. А надо не обращать на внимание на их реакцию, потому что она не справилась, вы можете справиться. Не нужно как бы... Не нужно доверять в этом случае родителям, когда они советуют бросить. А?
Я тоже не справилась.
Ну?
Не делать дальше. Я просто боюсь, что я опять буду делать эту ошибку. Я не хочу больше развода.
Ну, тогда, значит, не разводить, жить отдельно, если устали. Как?
Сегодня сказали, что мы не будем с ним вместе.
С ним нет.
Что мне нужно сделать?
Как его зовут? Ну вы с ним общаетесь сейчас? И что? Ну, сильно, сильно пострадал человек, не верит вам, боится вас. Нужно перешагнуть через его убеждения, это очень-очень сложно. То есть вы сформировали своим поведением убеждение у человека твердое, потому что он вас долго ждал, может быть год или полтора, а сейчас у него все перевернулось, сердце появились убеждения такие, другие, против вас настроены. Но он как бы благородный человек, как бы по-доброму относится. Нужно понять, что в лекциях все правильно говорится. Для начала. Потому что мы любим играться со своей судьбой. Никто не заставлял вас мучиться. Не надо мучиться. Люди устают друг от друга. Нужно жить отдельно, если не можете вместе. И говорить об этом человеку, что я хочу чуть-чуть отдохнуть, мне тяжело. Или пожить в разных комнатах, или разъехаться на несколько, там, пару месяцев. Понимаете, ну бросать не надо. Если вы так сделали, и он вас бросил, вы уже давно замужем были. Бросать нельзя, это очень наказуемо сильно. Вот вы как бы... Ну вы ему сказали, что вы его бросили, а надо было сказать, что я отдыхаю, мне тяжело. Нельзя было бросать, бросать нельзя было. За это наказание идет. Вот человек в тюрьме, допустим, сидит, говорит, Олег Геннадьевич, что делать? Я убил человека, теперь в тюрьме сижу. Что делать? Сиди в тюрьме. Что делать? Люди не понимают, что вот наказание есть наказание. Что с этим делать? Ничего не сделаешь. Вот наказание и наказание, все. Что делать? Что за спасибо? Вот здорово, мне нравится ваш ответ. Этот ответ, он многое решил. Вашей судьбе. Вот если вы дальше так настроитесь на принятие судьбы, то Я думаю, что вы за полгода справитесь с этим камнем, остатками камня, который на вас висит, на вашей шее. Я не могу вам говорить точно, что этот человек не вернется. Я не могу так утверждать на 100%. Как бы. Между вами есть связь. Категоричность мышления его высока сейчас. И первое впечатление, что он не вернется. Но и усилия могут быть разными. Если вы уже общаетесь, это сильно хороший показатель. Это признак того, что все может быть. Поэтому как бы, вероятность его возвращения сейчас 25% из 75%, что не вернется. Но эти проценты могут измениться благодаря вашему правильному настроению. Если вы действительно покаялись внутренне и поняли, что надо за все отвечать, то тогда Бог может изменить свое мнение по отношению к вам. Ну, как бы вам лучше вернуть этого человека назад, чем ждать нового, вообще бессмысленно. А если этот человек невозвращаемый и не возвращается, то можно поставить сроки, сколько вы его еще ждете. Если этот срок проходит, он как бы, надо, чтобы он знал об этом сроке. Если срок проходит и он не возвращается, значит Бог даст другого. Но пока он планирует на этого, вы должны с ним решить до конца вопрос. А что ему не нравится в вашей семье этот человек? Категоричный, что ли? В чем? Он такой категоричный, да? Семья категоричная. А он? Что? Ну, понятно. Есть за что бояться. Я думаю, что мнение вашей мамы вам не надо сейчас учитывать. Потому что, если вы будете это делать, можете вообще одна остаться. Я вот так чувствую, что она вам плохо влияет на вашу личную жизнь. Я, по крайней мере, две возможности выйти замуж, она вам уничтожила. Да вы уже со мной общались, вы что такая? Ну что, пожалуйста, есть люди, которые не общались вообще-то. Есть люди, которые вообще не общались. Вы общались со мной? Давайте вы.
Добрый вечер.
Давайте уважать друг друга, мои хорошие. Уважаем друг друга. Время ограничено. Каждый хочет спросить, да?
Спасибо большое, что вы помогаете нам менять свои судьбы. Я начала слушать ваши лекции 7 лет назад, когда вляпалась в гражданский брак.
Ну, гражданский брак, ничего страшного, надо душить мужика как бы до последнего. Чтобы он уже потом в ЗАГС пошел.
Может быть, это я неправильно начинала свои отношения, потому что человек не свободен. Я родила ребенка.
Ну поймите, что как бы, ну хорошо, вот так. Ну, брак есть брак. Гражданский, не гражданский, нужно доводить до конца все. Я привожу пример, вот я когда сам позанимался в детстве борьбой. Человека бросишь, допустим, бросок сделал, если ты плечи пола не касаются, значит, ну, не считается, что это бросок сделан. То есть он как будто ты ничего не сделал. Надо довести до конца бросок. Ну, то есть вы как бы уже заломали мужика, как бы. Не глупое мышление, ты как бы бросок сделал, плечи пол не касаются, вставай, буду в следующий раз делать бросок. Ну это глупое мышление, ну доводи до конца, если ты сделал уже бросок. Мужик уже есть, все, он как бы, вы уже завалили. Вот, ну доведите бросок до конца. Ну, то есть, как бы...
Я сказала, женюсь, значит женюсь, надо мне каждый год напоминать.
Вот, надо сказать, да, согласна, правильно, как бы, очень согласна. Вот, что не надо напоминать. И через 5 дней надо сказать ему, я тебя не напоминаю о женитьбе. Не, не напоминаю. Но хочу.
Мне строгости не хватает.
Вам не хватает знания, как все происходит. Человеку в победе над судьбой не хватает только терпения. Вот девушка, которая вот со мной говорила. Терпение. Потихоньку, аккуратно продолжаем в том же духе. И все заканчивается хорошо. Человеку не хватает терпения. Ничего не получится, ничего не получится. Продолжай, все получится. А терпения не хватает, потому что не хватает молитвы, душевной силы не хватает. Чего сейчас-то? Сейчас живете вместе? Ну вот, видите, значит, все у вас получается. Вот вы видите, уже пустил на лекцию, а пройдет 2,5 года и сам придет на лекцию. Понимаете, все меняется в жизни.
Просто иногда, пару месяцев назад была такая депрессия, что я даже пошла лечить как психотерапевт, потому что я могла только лежать и плакать.
Тоже хорошо лежать, плакать. Только женщины любят так отдохнуть. Чуть полежать, плакать. Да хорошо, полежала, поплакала, надо жить дальше. Все равно это не поможет. Пошла, вышла на улицу, побежала, вот, побегала. Помолилась Богу, пожелала всем счастья. Сходила в клуб «Благость» навстречу. Сделала доброе дело. Так побеждает человек судьбу. Лежать, плакать — это не победа над судьбой, это лень души. Чего вы плачете? Вы к Богу обращаетесь в это время. Вы ноете и говорите, как маленький ребенок, знаешь, не хочу, я могу стоять. Ну а что-то от этого, что меняется-то? Чего вот ныть? Делайте доброе дело, надо успокоиться, сказать, мама, я хороший мальчик, хорошая девочка. Спасибо, что ты меня наказала, я понял свои проблемы. Мама скажет, ну, Тарас такой хороший, выходи из угла. Все. Че ныть-то? Хныкать что? Вы же имеете дело со своей судьбой. Вот что заслужили, то получили. Это вы вот видите себя только вот в перспективе своей жизни, вот этой женской. И думаете, за что мне такое, вот мужик такой инертный. А вы сами-то инертная такая же точно. Тоже как бы все тяжело, вы делаете, вот, любое действие, которое вам надо сделать, вы долго думаете, прежде чем сделать. Вы такая же точно. Это ваше мужское подобие. Как одна девушка говорит, Олег Геннадьевич, а вы можете сказать, какой я была в прошлой жизни? Я говорю, могу. Какой? Ну, какой? Такой же, как ваш муж. Да. Точно такой же. Скажешь, ну, а если бы я за другого человека вышла замуж? За другого он бы вел себя так же, как вам положено сейчас. Даже другой человек. Вот любой человек бы с вами вел себя так же, как вам положено, ничего не изменишь. Это я могу доказать. Вот вы, допустим, ведете себя так вот в одном браке, да? Потом женитесь заново, ведете себя совсем иначе с другим человеком, как ему положено уже. Вот с этим так положено, так ведете. С этим так, так. Один солдат попал в армию, попал в армию, короче, сел кушать. И раз у него, тот старше, забрал масло, короче. Тут забрали у него масло, не дают масла, без масла осталось, короче. Пришел к прапорщику, говорит. Мне, говорит, масло положили. И меня забрали. Ну, то есть он говорит, что, масло у тебя не положено, что ли, на тарелке? Нет, не положено, не ешь. Вот, в следующий раз пришел, короче, у него старший солдат забрал масло, он сам положил, и взял у него, выхватил и положил себе, и сразу в рот, как бы. И подошел к прапорщику, говорит, а сегодня, говорит, я выхватил у него, положил себе на тарелку. Говорит, масло положено на тарелке? Положено. Положено, ешь. Не положено, не ешь. Это все ваше. Это ваше масло. Вы сами должны понять, как вам с ним себя вести. Ваш муж олицетворяет вас. Вы такая же, тоже инертная такая же, медлительная, еле-еле пытаетесь уменять, думаете долго, прежде чем что-то сделать. Он такой же точно. Чего вы от него хотите? Он отражает вашу судьбу, копирует ее. Поэтому единственный способ — это не штурм, а осада. Потихонечку, помаленечку, бросок доводите до совершенства. Вот хорошо, отлично. 10 лет уже живете. Ну, нормально, потихоньку в ЗАГС. 5 лет пойдет. С дочкой вместе сходили. Потом отпраздновали победу. Не надо никого бросать, все продолжаем в том же духе. Развивать человека. То есть, почему он не может пойти в ЗАГС? Потому что он не развитый. Он боится ответственности. Он уже живет, как бы, все равно боится ответственности. Понимаете?
Он еще до сих пор, ну, не развелся со своей первой женой, хотя у них нет отношений, но бизнес они не разделили.
Вот это может быть причина тоже, потому что он боится, что потеряет бизнес из-за того, что он разведется.
Если он открыли новый бизнес, у него еще и свой бизнес, он хватает.
Ну, вы его доведете до ЗАГСа, все будет нормально. Все, ждите, молитесь Богу и продолжайте свой правильный путь, не бросайте мужа, оставайтесь с ним. Не считайте несправедливостью то, что он так себя ведет. Это просто судьба так действует. Он не понимает, что у вас чувство несправедливости в сердце очень большое. Но он этого не чувствует, этого, он не понимает. Он является воплощением вашей судьбы. Судьба вас мучает, не человек, запомните. Это ощущение несправедливости нельзя чувствовать по отношению к человеку. Это опасно, это приводит к разрушению судьбы потом. Надо понять, что действует судьба, а не человек. И жить, терпеть судьбу. Приходит время, судьба отступает. Если ты мудрый, она тебя больше не трогает. Свое как бы отработал, все, получи, распишись, будь счастлив. Вы мудрая, очень мудрая. У вас все получится. Я просто вижу ваше состояние внутреннее, вы настолько сильно чувствуете эту несправедливость, но вы терпите, молитесь и делаете все правильно. Будьте уверены, что победа будет на 100% за вами, на 100%. Так и всем надо жить, как вы это делаете. Побеждайте судьбу дальше. Несомненно, он пойдет в ЗАГС. Это мое предсказание. Передайте ему мое предсказание. Ну, вы вот мужчина, вы спросите, да?
Добрый день, спасибо, Олег Владимирович.
Вам спасибо, что пришли. Вы родственники как-то, нет?
Я разведен уже 5 лет.
Принципы победили любовь. Принципы, то есть правила победили любовь.
Видимо, да. Встречался женщину, вот. Сделал я предложение. Она сказала, я помогу. И все тут я продала, и мы расстались. Мы с ней знакомы уже около 30 лет.
Ну вы ведь были женаты, да? Ну, вы бросили жену сначала. Да, вот за это вы отвечаете сейчас. То есть, бросили, получили как бы жажду в сердце. Мужчина получает, бросает жену, получает жажду, сильно влюбляется в кого-то, и этот человек ему отказывает. Это такое наказание Бога. То есть, бросил жену, дальше влюбляешься и получаешь по башке. Влюбляешься, получаешь по башке. Пока не раскаиваешься, пока не раскаешься. Вот такая система. Надо раскаяться и получить себе новую жену. Но она будет тоже женщина. Означает, будет выносить мозги.
Я готов.
Готов? Молодец!
Сейчас вы мне еще раз
вернуть. Вернуть? Кого? Вторую вот эту вот, которая...
С которой мы недавно расстались.
Ой, мой хороший, вот здесь вот как бы я песенку-то вам включал. Песенку включал. Могу еще одну включить, если хотите. Вы должны песенки эти понимать. Запомните, нельзя верить в человека. Верить можно только в Бога. Если вы поверили в человека и как бы, ну, думаете о нем как о единственном счастье, которое может быть в вашей жизни, то этот человек никогда к вам не вернется, потому что любовь, вера всегда разрушает саму любовь. То есть любовь, вера принадлежит только Богу. Если мы любовь, веру вкладываем в человека, значит тогда человек никогда не вернется. Может ли эта женщина вернуться к вам, вот которая сейчас ушла, ну вот, которой вы 30 лет знакомы? Если вы перестанете верить в нее, будете верить в Бога, она сразу к вам вернется. Но это очень сложно, перестать верить в человека и верить, начать в Бога. Что значит вера в человека? Вот еще одна песенка. Еще одна песенка. Выдержать любовь как веру, он уходит. Это невыносимо, невозможно. Эта любовь сжигает психику человека, он не выдерживает просто. Кто из вас оставил человека, который так сильно вас полюбил, что вам даже с ним разговаривать невозможно было? Просто поговорить невозможно было, было тяжело рядом с этим человеком. Поднимите руку. Вот. Везде всегда в зале есть такие люди. Ну, невозможно, невыносимо. Начните верить в Бога. Женщина нуждается не в жажде. Она нуждается в силе мужчины, его величии, его победоносности, его радостности, его спокойствию, такому доброму отношению к ней. Но если он жаждет ее, она не выдерживает это. Мужчина должен быть самодостаточным в отношениях. И когда он станет самодостаточным, он может в сердце радоваться, чувствовать счастье от того, что у него такая есть жена. Но если он начинает жаждать ее, жажду испытывать по отношению к ней, тогда все, она его бросает.
Благодарю вас.
Полюбите Бога, и она вернется к вам. Но обычно этого не происходит. Люди обычно, если кого-то полюбили так сильно, они на Бога этого человека не меняют потом в сердце. как бы не хотят менять. Но если вы сможете Бога полюбить больше, чем эту женщину, она сразу же к вам вернется. Она просто сейчас не выдерживает вас. Она вам так и сказала. Видите, все совпадает. Есть наука, и что с ней сделать? Она наука, она и есть наука. То есть правила, которые, если ты не хочешь знать или не можешь, значит, они будут действовать независимо от тебя. Будьте счастливы. Вы друзья, да, вдвоем? И вы за него, да, поднимаете? Хорошо. Ну, давайте. Ага. Ваш вопрос. Рад.
У меня сложилась такая ситуация, она, скорее я берег этот вопрос на сегодняшний день, что в контексте бизнеса попал в такую ситуацию, в сентябре прошлого года товар, которым я занимался, попал в одного из моих клиентов, вот, и он деньги за него
у вас товар очень дорогой, да? То есть, да? То есть один клиент может разрушить весь бизнес, да? То есть если он не услышит. Это опасно таким бизнесом заниматься, потому что ну, такие ситуации могут быть, встречаться.
Ну вот с тех пор, собственно, он и заглох, да, это было такое как топ-направление, которое помогало мне содержать семью. Вот.
Но если вы таким бизнесом занимаетесь, вы должны сделать это. Ну, вместе с каким-то серьезным банком или еще какой-то компанией, которая бы страховала вас от таких ситуаций. То есть в чем страховка за ним заключается? Что банк может выбить деньги, а человек нет.
Сейчас речь в том, что да, там, те люди, которые мне дали его, там, да, там непростых рядом людей, да, там, выбить можно, да. И меня искушают.
Силовыми не надо, вы правильно думаете, правильно, что ваш бизнес будет подрушен, не разрушен, но будет терпеть такую некоторую неудачу. Это правильное ваше мышление, я согласен с этим. Но с помощью каких-то других способов надо решать. Потому что этот человек, он хитрит с вами. То есть, и тоже вы хитрите с ним. То есть всегда, когда кто-то объявляет вам войну, а вы не воюете, значит вы проигрываете. То есть хитрость – это война. То есть он объявил вам войну, то есть он хитрит. У него есть возможность отдать как минимум 30% суммы. Это точно. Вот. Но он не отдает вообще нисколько.
Нет, он погасил там, существенную часть, да, вот где-то в октябре.
Это... Я говорю про сейчас.
Да, да.
Вот он не отдает, потому что хитрит. А вы прохитрите с ним. Например, может слух такой пойти, что вы решили, ну, как бы, в силовые органы передавать. Как бы. Слухи же всякие могут быть. Ну, то есть.
Через друзей повлиять.
Ну, слух просто, слух. Мало ли что кто бы сказал. Слухи всякие ходят по земле, понимаете? А если он вам позвонит, скажет, что, как бы, в силовые органы решил подавать? Вы скажете, я пока об этом не думал. Ты что там как-то мне какие-то мысли, намеки даешь?
Ну, это, конечно, это как чревоточина какая-то, да, это сильно, потому что я не понимаю.
Чревоточина – это ваша судьба. Человек тут ни при чем. Нужна молитва, нужна духовная жизнь, и нужно пройти три стадии приближения к победе над судьбой. И три стадии победы. Первая стадия приближения. Виноват не человек, виновата судьба. Вторая стадия. Виновата не судьба, виноват я. Третья стадия. Не я виноват, а надо просто дальше сердцем молиться. Третья стадия приближения. Это просто объем работы. Нет никакой вины, нет никакой трудности, просто нужно молиться. Первая стадия победы над судьбой. В сердце наступает спокойствие, все будет хорошо. Вторая стадия называется влияние. Между мной и тобой. То есть вы молитесь дальше, вы можете на него влиять. Или напрямую, или через друзей, неважно. Влияние пошло. Третья стадия победы над судьбой. У него, он точно понимает, что надо быстрее отдавать деньги. Все. У него меняется восприятие мира. Сейчас он просто, как бы, что происходит? Он хочет побольше денег вложить в другие дела для того, чтобы развиваться. То есть те деньги, которые вам принадлежат, он использует для развития, потому что точно знает, что вы ничего ему не сделаете. Вот я поэтому и говорю, надо что-то сделать, для того, чтобы он так не думал. Есть два типа действия. Один тип действия – это то, что вам не подходит, это силовое действие, прямое. А другой тип действия – это угроза. Надо человека напугать. Бывают такие люди, которым надо достаточно много усилий приложить, чтобы их напугать. И когда ты их напугал, то больше делать ничего не надо, потому что этого достаточно. Вот этот человек относится к такой категории.
Мне вот вчера как раз предложили, есть человек, который может его напугать.
Ну все, это все этим закончится. Он быстро сразу найдет деньги и скажет, да ты что, я вообще тебе вот завтра и хотел отдавать вообще-то. Он такой человек, вот он на волне оптимизма всегда. Я тебе и хотел завтра отдать, ты что, так не надо так, ты что, давай я тебе вот отдаю, все. Будем друзьями, расстанемся, все нормально. Такой человек?
Да, похоже.
Ну вот, сделайте. Почему я решил за вас этот вопрос? Потому что вы не молились, а я молился. В этом разница заключается.
Да, недостаточно.
И еще кое-что вам скажу. Я вам уже сказал с самого начала, что вы неправильно делаете этот бизнес. Вы должны его защищать с помощью каких-то законов государства или структур государства, для того, чтобы больше такого не было. Потому что если бизнес имеет дело с очень дорогими, как бы, клиентами, то, ну, от одной сделки все зависит в вашей жизни, то вы должны быть защищены. Пускай вы от этого потеряете какой-то процент, но зато больше такого не повторится. Но если вы этого не сделаете, то это повторится очень скоро еще раз. Потому что, как вы правильно сказали, город маленький, все друг друга знают. Я вашего друга спросил. Значит, мне придется спросить кого-то другого сейчас. Давайте мужчин тоже, потому что у нас же по развитию, как бы, личности семинар по успеху. Вот мужчина дальше. Вы, да? Это мужчины, как, больше об этих вопросах спрашивают, поэтому мы с ними сейчас будем больше общаться чуть-чуть.
Добрый вечер. У меня вопрос. Я очень много прикладываюсь к поиску себя и сфере деятельности, которая поможет мне реализовать себя в жизни и приносить пользу. Но никак не могу.
Сейчас, секунду. Сейчас я что-то никак... Не могу к интернету подключиться. Да? Еще раз.
В последнее время очень много усилий в поиске себя и в той сфере деятельности, где я смогу быть полезен.
Вы очень суетитесь. Надо больше оставаться на одном месте. Чуть-чуть видите, успеха нет, следующее. Это как это был такой анекдот, когда в Китае вообще лет 20 назад еще, ну, не было такой развитости. Про китайцев был такой анекдот. Китайцы посеяли рис, короче. И пришли наблюдатели, как бы нормально все посели. Потом на следующий день приходят, они что-то ковыряются в поле. Он говорит, а что вы делаете? Ну, рис собираем назад. А что, сильно кушать хочется? Не дождались. Это немножко про вас. В чем ваш вопрос ко мне?
Возможно, вы мне поможете увидеть, где стоит прилагать максимум усилий и сконцентрироваться именно на твоей сфере деятельности.
На какой сфере деятельности? Какая у вас сфера деятельности?
В поисках.
А?
Не могу найти, где мне стоит максимум.
Вы суетитесь, поэтому не можете найти. Вы не можете оставаться долго на одном месте. Вам нужен быстрый результат. Такого не бывает никогда. Человек должен прилагать терпение сначала. Для того, чтобы достичь результата, нужно терпение. У вас нет терпения. Терпение усиливается, например, статическими упражнениями. Я вчера говорил, человек не двигается долго. Развивается терпение. Потом это перелагается деятельности уже. То есть вам не хватает качеств. Вы суетитесь. Сколько вы на одном месте работаете?
Последний раз около 9 месяцев.
Ну, а где-то вот года 2,5-3 нужно для того, чтобы вы там смогли разобраться в этой деятельности. Но самое главное, даже мужчине не разобраться в деятельности надо, а надо понять, как работает его разум. Вот если мужчина, допустим, сбежал из одного места в другое, его разум становится очень ослабленным, он вообще теряет себя. То есть потому что мужчина всегда побеждает судьбу через победы. Вот он победил, у него более трезвый разум. Еще победил, еще более трезвый. Еще победил, еще лучше он понимает, зачем он. А еще больше надо знать о себе мужчине, о том, что когда он начинает радоваться деятельности самой, даже которая не приносит денег, вот любой, то он остался в какой-то деятельности, и пока он там все не узнает, не поймет, как это все работает, пока не привыкнет к этой деятельности, он не сможет быть счастливым там на этом месте. То есть долго идет привыкание и изучение. Как только он стал счастливым на этом месте, в этот момент у него просыпается способность понять лучше, в чем я, где я эффективнее. Потому что вопрос эффективнее мужчины, это не вопрос просто повезло, не повезло. И это не вопрос того, что Олег Геннадьевич сказал, и супер. Это вопрос глубокого понимания себя как человека. Другими словами, у мужчины понимание себя находится только в глубине его возможности труда. Поэтому всем мужчинам я советую долго трудиться на одном месте для того, чтобы понять себя глубже. То есть рано или поздно мужчина начинает чувствовать, что ему комфортно на этом месте работать, он чувствует себя спокойно, ему нравится труд, он привыкает к этой деятельности, и в этот момент у него включается понимание своей эффективности, и у него постепенно созревает понимание, где он еще эффективнее может быть. Другими словами, надо сначала где-то стать эффективным, хоть на сколько-то, для того, чтобы понять, где я могу эффективнее быть. Понимаете? То есть вы не дошли до этого состояния, вы себе не позволяете. Вы видите, как бы нет успеха, сразу перескакиваете в другое место. Нет успеха в другое место, нет успеха в другое место. И сейчас вы находитесь в жутком напряжении. Вам даже, вам трудно стало даже засыпать, это признак уже того, что психика начинает валиться, рушиться из-за того, что вы как бы себе не даете покоя. Это неправильное мышление. Вы просто не понимаете, как устроена психика у мужчины, как она должна работать для эффективности. Вы спортом занимались когда-то?
Да, очень много, почти всю жизнь в спорте.
Ну, а что тогда, в чем дело? Там же вы это стабильно все делали, не метались никуда, правда? Или метались тоже с одной из спорта в другой? Ну, мой хороший, надо останавливаться. Иначе даже жениться не сможете. Вот вы, допустим, приведу пример. Сегодня я говорил с одной девушкой. На ней начал ухаживать парень. Она начала думать, у девушек очень тугое мышление. Им надо долго думать, чтобы понять, это мой человек или нет. Она должна быть уверена. Она его проверяет, прощупывает. Ну, как бы он ухаживать начал за девушкой и как бы ей говорит, а я как бы решил подать свои данные в знакомство, стать знакомством. Ну, с какой стати? Мы же с тобой уже как бы встречаем. Какие знакомства? И все, она уже думает, а зачем ей нужен такой человек вообще? Если он метается просто. Он, ну, то есть, то решил с ней, теперь он не понимает уже с ней или не с ней, а зачем тогда вообще это надо? Ну, то есть, если мужчина метнулся чуть-чуть рядом с женщиной, чуть-чуть метнулся, все, она уже не доверяет ему, он думает, зачем мне такой человек нужен? Так или нет? Женщина? Да, Витя, не да, Олег Ильич. Вот, а это да, дорогого стоит, понимаете? Поэтому перестаньте метаться. Вот в этом заключается ваше предназначение. Потому что предназначение человека имеет стадии развития. Первая стадия развития – это устойчивость называется. Я об этом сегодня поговорю. Устойчивый. Мужчина должен стать устойчивым сначала, чтобы у него было какое-то развитие. Иначе он с ума сойдет, он не будет развиваться. Развития нет. Ни у устойчивого человека нет развития. Нужно стать устойчивым, стабильным сначала. Это означает развитие внутри. А потом дальше снаружи развитие пойдет. Потому что даже, допустим, вы же, вашу психику же не только я вижу, но и другие люди. Они увидят, допустим, на больших должностях, каких-то серьезных работах люди видят внутри человека. Они чувствуют, о, этот человек неустойчив. Не, мы его не такого не берем. Понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть, ваша картинка видна будет не только мне, понимаете, она будет видна всем. И даже с этой точки зрения вы не можете найти себе то, что может дать вам большие средства, потому что это более ответственная обычно деятельность. Там люди боятся ошибаться. Понятно? Станьте устойчивы. Пускай ваша марка будет более красивой, надежной. Хорошо. Это мы по сегодняшней теме уже общаемся. Это хорошо. Вот мужчина дальше вы спросите. Сзади вы.
Добрый вечер. Скорее обратная ситуация. То есть,
дойдя... Может быть и не обратная. Вы...
То есть дойдя до практически предела той деятельности, которая сейчас, уже как бы внутреннее понимание несоответствия деятельности к внутренним порывам чего-то такого.
Супер, супер.
То есть продолжать в том же духе, ну как бы, то есть,
супер вопрос.
Хочется перейти куда-то совершенно другое, то есть тянет деятельность, которая не связана непосредственно с нынешней.
Да, классный вопрос.
Вопрос классный, а что делать? То есть продолжать дальше тяжко, а...
Что делать? Успокоиться и слушать. Пока вы будете говорить, я не смогу отвечать. Ладно. Итак, смотрите, то есть... Ну, я буду говорить об этом сегодня. Я говорил уже и раньше в Киеве на эту тему, что в развитии человека существуют определенные стадии. Это зависит от того, на какой платформе он действует. Первая платформа называется эмоциональная. Это означает, что человек очень поверхностно развит. Он хочет получать просто счастье от труда, и ему больше ничего не надо. Эта деятельность на эмоциональной платформе называется хобби. Ну, то есть, как выглядит человек? Допустим, берут человека на работу, он по природе руководитель. Ему говорят, вот у тебя такой объем занятости. Он делает очень интересно, радостно делает, но только часть этого объема. Ему говорят, ты что, как бы мы тебе вот сказали, вот это все. Вот, допустим, приведу пример. Мы взяли на работу человека, ему надо было руководить коллективом, в том числе проводить собрания, вдохновлять людей на труд, ну а также прописать их должностные инструкции, там много-много всякой деятельности. Он людей начал вдохновлять, собрания проводить, как бы не давать им работать. Вот должностные инструкции не прописал. Мы ему говорим, да что ты, ну как бы, ну пропиши. И вот прямо выбивали по каждой инструкции из него он там. И он в конце концов говорит, я вот могу вот это делать, а вот это не могу. А точнее, не хочу. Потому что он мог. Не могу и не хочу. Ну то есть, а точнее, не хочу. Понимаете? Другими словами, нам на одну должность надо было брать таких же, как он, три человека. То есть один должностные инструкции пишет, другой собрание проводит. И всем нужны большие деньги, потому что они же менеджеры. Вот, понимаете? Ну, то есть, другими словами, что это за человек? Это человек, который находится на стадии хобби, развития. Хобби означает, я могу делать то, что мне нравится. Да, допустим, кто-то нарисовал картину, продает, никто не покупает. Он говорит, покупайте, красивейшая картина. К нему подходит человек и говорит, слушай, только для тебя красивейшая. Я вот спрашивал, много людей никому не нравится. Потому что ты для себя нарисовал, вот тебе нравится рисовать, и ты такое вот что-то нарисовал там свое, которое никто не понимает. Это стадия хобби называется. Ну то есть человек может работать где угодно, там ему может нравиться что-то, но он будет делать то, что ему нравится, и только в этих пределах, и он не будет эффективен, потому что он даже не видит, какая польза от его работы. Ему важна не польза, а чтобы ему было хорошо на этой работе. Понимаете? Следующая стадия развития называется способности. Человек уже понимает, что мне хорошо на работе не будет. Нужно делать то, что людям нужно от меня. Нужно быть полезным, эффективным. Находит зону своей эффективности. Начинает работать в зоне эффективности. И там в зоне эффективности есть определенные законы. Первое, что нужно знать, это то, что человек, когда действует на платформе ума уже, это не платформа эмоций, платформа ума, умственная способность, там находятся способности, умственная деятельность, там находятся способности. Вот, допустим, у человека по математические способности, литературные способности, способности мышления там какого-то, изобретательские способности, ну, способностей может быть много всяких. И эти способности дают человеку возможность зарабатывать деньги. Почему? Потому что они помогают. Начальник говорит, о, ты эффективен вот здесь, давай я тебя вот здесь возьму, и ты будешь зарабатывать. Но когда человек действует на уровне способностей, он истощает себя как личность. То есть он работает, работает ему тяжело, потому что он чувствует, что он совершает над собой насилие, потому что эта деятельность нравится начальнику, но мне как-то не очень. Потому что человек же от деятельности счастье хочет получать, а не именно просто деньги. Поэтому черепаха тортила и спросила у Дуримара, он говорит, она ему говорит, а что ты от этого ключика-то хочешь? Счастье или деньги от этого золотого ключика? Дуримар не понял вопрос, он говорит, а сколько веса-то в этом ключике, там, сколько там золота? Ключик-то предназначался для двери, там, в какой-то счастливый мир, а он его просто хотел расплавить на золото. Шадуриман. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что пока человек хочет денег, он не может работать для счастья. И в этом ответ на ваш вопрос. Надо понять такую вещь, что для того, чтобы работать для счастья, нужно хотеть дарить людям счастье своей деятельностью. А это более высокая платформа жизни в целом. Это не дешевая вещь, потому что развитые душевно люди, они живут для счастья, они развитые для того, чтобы убежать от страданий. Это принципиально разные позиции. То есть одни люди из страха живут, то есть им надо дом, работа, семья, дети. Потому что они боятся страданий, и они поэтому живут для этого. А развитые люди, они живут для того, чтобы другим было хорошо, то есть они забывают про себя, они делают так, чтобы все были счастливы вокруг. И вот эта платформа называется платформой разума. То есть первая платформа чувств, мне вообще по барабану, кому-то это поможет или нет, главное, чтобы мне было хорошо. Вторая платформа, противоположная. Я вам делаю эффективность. Вот смотрите, я делаю результат, давайте деньги. Деньги получают, думает, мне сейчас будет хорошо. И первое время хорошо, вроде бы там все пошло, классно, жизнь наладилась. Но люди понимают, что я упахиваюсь, а как бы, а Вот в деятельности, в самой счастье не получаю, хотя деньги уже есть. Что делать? Надо развиваться духовно. Нужна молитва, нужны священные писания, духовная жизнь для того, чтобы от святости получить возможность перескочить на другую платформу, которая называется платформа разума. На этой платформе разума человек, он действует совсем по-другому. То есть он делает то, что приносит радость другим, но при этом не мотивирован как бы ничем собственным, своим. И это не значит, что он без штанов остается, понимаете? За любую деятельность платят деньги. Но здесь интересно знать, что деятельность на платформе разума, она требует и такого же развития, как личности, именно развития личности до этого. Я вам приведу пример. И всегда вот так, допустим, у вас есть зона способности, там нам просто достаточно много работы, чтобы иметь деньги. И поэтому мы задаем практический вопрос. Откуда, куда хотим переходить? Ну?
В принципе, да. То есть изначально так оно и было. Изначально было хобби, потом способности, потом желание давать что-то людям, а потом понимание, что на самом деле, то есть есть и духовная практика, и молитва, и все остальное, и, соответственно, понимаешь, что ты можешь и хочешь дать людям нечто больше, чем может дать именно данная деятельность.
Хорошо, чем хотите заниматься? И вы, конечно, мне доказали, что выше моей теории, потому что любой мужчина выше любой теории. Теперь расскажите мне...
Нет, все правильно, все объясняет, просто...
Вы скажите мне просто, что вы хотите делать, и все. Я вам отвечу на ваш вопрос.
Ну, скорее, переход вот уже в область знания, и конкуренцию вам не составишь, конечно. Идея...
Давать людям знания, да? Хотите лекции читать?
Да, то есть понимание, что людям важнее давать знания, нежели то, что я могу дать своей специальности.
Какая у вас специальность?
Декоративная штукатурка.
Как?
Декоративная штукатурка. То есть нет, это...
Да, вот смотрите, это ваши способности. А давать людям знания – это ваша природа. Вы решили действовать по своей природе. Но вы должны знать, чтобы человек действовал по своей природе, он должен быть очень... мудрым. И поэтому в этой связи нужно знать, что всегда, когда идет переход от способностей к природе, к предназначению человека, тогда начинают действовать уже не способности, а глубокие качества личности. Глубокие качества личности. И обычно деятельность по своей природе или вообще не дает никаких денег сначала, или дает очень мало. Поэтому оставайтесь на своей работе, штукатурьте, и в свободное от работы время читайте лекции. И когда вы станете мудрецом, то люди на вас пойдут. Один человек подошел ко мне и говорит: слушайте, Олег Геннадьевич, я тоже вот лекции, как вы, читаю. Мне как бы ваши советы не нужны. Я сам как бы лекции читаю, понимаете, да? Немножко другой, не как все человек. Объясните мне, как вы себя пиарили, что у вас столько народу? Я ему объяснил, я говорю, я читал лекции вообще бесплатно много лет. Никаких денег не брал с них. И просто хотел людям помогать, развивал себе эти качества. И лекции всегда мои были в свободном доступе, люди могли спокойно ими воспользоваться. Я не думал о том, чтобы на них как-то зарабатывать деньги. И это дало вот такое, что людям понравилось это, они приняли меня и начали все слушать. Он такой посмотрел на меня. Ну а как вы себя развивали, в каких соцсетях там? Я говорю, я вообще никак себя не развивал, ни в каких соцсетях, тогда же не было, говорю, соцсетей. Вот. Сейчас меня развивают в соцсетях просто те, кому это нравится. Они это по своей инициативе делают. Я им спецзадания не давал. Такой смотрит на меня. Ну ладно, я пошел, Олег Геннадьевич, спасибо, я все понял. Что он понял? Ничего не понял. Потому что он механическим способом, этот человек, решил решить то, что не решается механическим способом. Понимаете? Чтоб музыкантом быть, так надо на уменье. И уши ваших понежнее, как и отвечает соловей. Ну, то есть, дело в том, что деятельность с позиции разума требует очень глубокого опыта внутреннего и глубокой внутренней силы. Эта вся деятельность, она приносит человеку глубокое счастье, она дает возможность помогать людям, бескорыстно по своей природе, и дает успех и возможность иметь средства только тогда, когда человек достигает определенной зрелости внутренней. Но если касается меня, то я и сейчас не зарабатываю на этих лекциях. Все эти деньги идут на духовные цели. Я ничего не поменял в своей жизни. Понимаете? Потому что я знаю, что если я буду на этом как зарабатывать, у меня слюна потечет, когда люди заметят слюну. И они не будут верить, они не будут меняться, они будут чувствовать другое совсем. Я вижу под тем людям, которые тоже читают лекции, как они выглядят в зале, как они читают, что потом происходит с людьми. То есть они по-другому себя ведут, пытаются как бы быть эффективными. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад, что мы с вами встретились. Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши. Почему? Потому что так устроена психика того, кто хочет зарабатывать на людях деньги. И даже если он зарабатывает эти деньги на людях, как у меня есть один знакомый лектор, он имеет большие способности читать лекции, много шутит там и все прочее. И он разок признался, говорит, что-то я уже устал ездить, мне так скучно, говорит, может быть, что-то начать как-то по-другому читать лекции. Для людей, а не для денег. Ну, как бы, ну, понимаете, да, то есть... Способности заканчиваются. Начинается понимание. Денег хватает, что дальше? Поэтому дальше занимайтесь своей специальностью. Ничего не меняйте в своей жизни. И в свободное время молитесь Богу, работайте над собой.
Я помню эту фразу из ваших еще старых лекций, что если у вас есть силы, занимайтесь им, и, возможно, однажды оно станет ваше.
И все зависит от милости Бога. Если Господу понравится то, что вы делаете, то Он вам даст и людей, и возможности, и все остальное. Все в Его руках. Ваш вопрос очень правильный и нужный, потому что мы как раз об этом сегодня и говорим. Поэтому я часть лекции уже по вашему вопросу прочитал. Это важно, когда соединяются вопросы и лекции. Ну, а мы сегодня дальше продолжаем, да? То есть уже пора лекцию читать. Я продолжаю. В принципе, я уже читал эту тему в Киеве. Те, кто были на моих раньше семинарах, они помнят, что об этом уже была речь. Кто поднимите руку, кто помнит. Да, замечательно. Я хочу продолжить просто. Я не хочу дальше повторяться, я хочу продолжить. Я вам эти четыре стадии уже рассказал, да, развитие человека. Это касается как женщины, так и мужчины. Разницы нет. Просто если говорить о включении в развитие, то бывает включение неправильное, а бывает правильное. Вот когда у женщины неправильное включение, когда у мужчин неправильное включение. Когда женщина очень сильно настроена именно на развитие, она не замужем. Она хочет больше и больше образования, хочет быть очень развитой, ее интересует социальный успех, то это называется неправильное развитие. Это как растение посадил, так оно и вырастет. Понимаете, то есть женщина, которая так настроена, что происходит с ней? Понимаете, у женщины психика как река, куда потекла, туда и притекла. То есть женщина не может сразу в двух направлениях развиваться, то есть ей или в личной жизни развиваться, или в деятельности. Если она в деятельности развивается, что с ней происходит? Высыхает ее нежность, доброта, высыхает ее возможность дружить с подружками, высыхает ее возможность иметь нормальные гормональные функции, потому что они тоже от доброты и нежности идут. То есть у нее начинаются проблемы с месячными, у нее начинаются проблемы даже с подружками в отношениях. Потому что некогда, на подружек времени нет, и сил нет, самое главное, сил. И желания даже, может быть, нет. Я уж не говорю про личную жизнь. Если девушка там супер-пупер красивая, она может быть так как-то, ну, летящей походкой как-то так выйдет замуж между делом. Может быть, такое может быть, я не отрицаю, если у нее много силы там такой женской. Но даже это ей не поможет, потому что если она не вкладывает силы в семью, а, понимаете, женщина может вкладывать силы только в одном направлении, она как река. Она не может течь сразу в две стороны. Река течет только в одну сторону. Вот, она, допустим, течет в работу, значит, тогда вышла замуж, и мужу как бы, ты сам приготовь себе, я же работаю так же, как ты. Ты сам как бы уберись в квартире, я же работаю так же, как ты. Ты сам меня обнимай, что ты хочешь, чтобы я тебя обнимал? Ты сам меня обнимай, ласкай, говори мне, моя дорогая, вот так сам все это делай, потому что я так же работаю, как ты. Вот, ты сам беремени и рожай. Я же работаю, как ты, так же, что ты от меня хочешь? Я такая же, как ты. Сам рожай, сам готовь, сам убирай, сам стирай. Все сам делай. Создавай атмосферу в доме сам. Мы же с тобой равные, я работаю, я еще больше зарабатываю. Потому что, понимаете, так интересно знать, что женщина, которая включилась в работу, она будет больше зарабатывать, чем мужчина. Потому что природных способностей быть эффективной у женщины гораздо больше. Природной. Она добрый характер имеет. Мужчине, чтобы иметь добрый характер, надо еще там попахать. Вот. Она изначально от природы у нее добрый характер, у нее хорошее как бы, восприятие людей, она чувствует людей, может с ними легко решать вопросы, договариваться. Женщина может быстро как прощать в деятельности там, как бы, и так далее. То есть она такая очень подвижная психика у нее. С точки зрения деятельности она может легко как бы, она очень пунктуальная, чувствительная, в мелочах разбирается очень хорошо, то есть она может скрупулезная, можно одно и то же долго делать, разобраться во всем. Вот, поэтому как бы женщина в деятельности может быть эффективнее во много раз мужчины вообще. Психика тоньше, пунктуальнее, конкретнее, совестливее женщина в деятельности. Если попросит, она ну как неудобно не сделать, то есть она будет делать. Вот, у нее много качеств, которые превышают. И женщина, которая вот направлена именно на деятельность, она в конечном счете достигает хороших результатов деятельности. Что происходит? Не надо, прожектора надо выключить. Выключить эти. Ага. Опять они, это проклятие. Эти прожектора тебе включили. Или они сами включились. Вот. Есть организаторы здесь или нет? Я не могу, у меня глаза больные, с этим сидит. Вот. То есть, что происходит дальше? Женщина параллельно с этим начинает сохнуть психически. У нее появляется в психике сильное напряжение, усталость. То есть в целом как бы проходят такие стадии в любой деятельности. Первая стадия очень нравится, вторая устаю, третья надоела, четвертая ухожу. Четыре стадии. Причина этих всех стадий заключается в том, что женщина, она получает подпитку не от социальных отношений, точнее, не от деловых отношений. Деловые отношения деструктивны для женской психики, потому что женская психика хочет гармонии, нежности, любви в отношениях. Такие вещи могут происходить только в том случае, Такие вещи могут происходить только в том случае, если отношения основываются на любви, верности, доброте. Ну, то есть это личные, близкие отношения на работе. И женщина часто, она говорит, всем выносит мозги, особенно когда она уже на стадии усталости, она всем начинает выносить мозги и говорит, у вас нет любви друг к другу, как вы вообще здесь работаете? Понимаете, это деловые отношения, к этому любовь. То есть там есть задание, как бы исполнение задания, там отчетность, наказание. То есть деловые отношения, они имеют дистанционную природу, такую более-менее формальную. То есть там нет любви. Но женщина, она не может в такой атмосфере долго жить. Она говорит, господи, куда я попала? Ну что за отношения вообще? Ужасно. Как можно здесь жить? То есть она с ума сходит, начинает с ума сходить, потому что понимает, что там нет семьи. То есть то, чего она хочет в жизни, она там не получает, потому что это не семья, это работа. В результате постепенно она начинает думать, наверное, я не своим делом занимаюсь. Мне, наверное, нужно какое-то другое предназначение, что-то другое, потому что здесь мне некомфортно. То есть она не понимает, что ее предназначение вообще не работа. Ей везде будет некомфортно на работе. Ей комфортно только в семье. Вы скажете, а что теперь, женщине не работать, что ли, Олег Геннадьевич? Вы какой-то старомодный. Так? Возникло такое чувство, да, мой хороший? Да, вот я такой старомодный, уже старею, как бы тупею. И поэтому... Чего на лекцию-то пришли? А? Так я про вас только и рассказываю. А, видите, в ведах есть такое понятие, нужно мотивировать к слушанию. Самая лучшая мотивация к слушанию, это когда человек приходит к ощущению, что ничего не получается. Что делать? Возникает страх, такое чувство безысходности. То есть я добился своей цели, да? А? Проходит? Хорошо. Все будет нормально. Продолжаем изучать. Итак, женщина мотивирована деятельностью. Она вера находится в сфере защиты самой себя с помощью денег, власти, квартиры, машины. То есть она мотивирована защищать саму себя своими силами. И поэтому она занимается чем? Деловыми отношениями. Время идет. Она думает, придет время, я выйду замуж. Сейчас мне не до этого. Нет, не выйдешь замуж. Почему? Потому что, чтобы выйти замуж, нужно принципиально поменять направление своей жизни. Нужно понять, что для этого нужно больше любить людей, больше общаться, больше заботиться, больше нежности, больше ласки, больше внимания. А для этого ты должна меньше думать о работе и больше думать о замужестве. Это не значит, что надо уходить с работы. Надо переключить мышление, восприятие мира. То есть надо уже не пытаться расти дальше в работе, а надо понять, что ты теряешь себя в жизни. Потому что если ты будешь пытаться дальше расти в работе, твоя психика будет сохнуть дальше, гормональные функции будут сохнуть дальше. Ты будешь чувствовать, что у тебя уже нет терпеть сил даже подружек. То есть у тебя будет высыхать психика, напрягаться и превращаться в такой сгусток психоза, который не знает, куда ему бежать. То есть это неправильное мышление культивируют с самой школы. То есть женщина говорит, сначала выучись в школе, потом в институте, потом найдите нормальную работу, потом только замуж. Понимаете, а функции детородные у женщины лучше всего работают 20 лет, потом хуже, 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 и в 35 еще хуже, а в 40 могут вообще не сработать. То есть получается, что идет противоречие серьезное между природой и мышлением социума в отношениях женщины с самой собой. У меня была такая, я был на такой передаче, участвовал в Москве, называется «Учиться или жениться». И там были два клана студентов, и я был, меня как-то так, непонятно почему, посадили в жюри. Я должен был их рассудить. Там война была между ними. Одни говорили жениться, другие учиться. Вот. Ну там женщины и мужчины были перемешаны. То есть не было разделения. Потому что правда была в том, что мужчине сначала учиться, а потом жениться. А женщине сначала жениться, а потом учиться. И в жюри также была одна женщина. Она возглавляла в то время комитет многодетных матерей России. То есть достаточно серьезный, влиятельный человек. И она потом рассказала про свою жизнь. Она сказала, что я всегда хотела быть лидером в жизни, всегда хотела быть лидером. Но у меня было внутреннее природное чувство, что сначала я должна была позаботиться о своей личной жизни. То есть она быстро вышла замуж. Будучи замужем, И будучи, имея маленького ребенка на руках, она начала учиться в институте, муж ей помогал, она выучилась. Потом начала заниматься социальной деятельностью. Она отмечает, что в чем заключается разница между мной и другими моими бизнес-коллегами, девушками, которые я вижу. Разница заключается в том, что у меня в психике всегда есть опора и защита, потому что у меня есть дети любимые и муж. А у них нет ничего, кроме их работы. И поэтому они как... Держи меня, соломинку, держи меня. Куда меня по жизни не мотало. Держи меня, соломинку, держи меня. Когда вокруг штормит 12 баллов. Ну то есть, держи меня, соломинку, держи меня, означает, что женская психика, она примагничивается мужем и детьми. Ну, допустим, отвлечемся от вообще от мужчин, ну как бы от людей и возьмем куриц, допустим, да? Допустим, курица, она бегает в курятнике. И даже вот тем, кто как бы, ну, заботится о курицах, как бы, им не надо даже, ну, смотреть, выходить, потому что в тот момент, когда сигнал меняется, это значит, что есть уже яичко. То есть, когда вот это заканчивается, это значит, есть яичко. Что? То есть идея в чем заключается? Нет? То есть идея в чем заключается? Что психика у женщины очень подвижная, она ее мучает, то есть она то туда, то сюда, все надоело, всех порвала бы. Украина виновата, в Америку еду. Вот. Ну то есть куда-то надо все время бежать, потому что здесь не получается, там не получается. А как только замуж вышла, все нормально. То есть у нее психика как бы, застывает, так замагничивается. И она думает, ну как бы мне работа важна, но упахиваться я там не буду точно. Потому что мне и так хорошо в жизни, у меня есть муж, пусть он пашет, как бы все нормально. И она, я что-то не так сказал женщине, все так, да? Мужчины просто удивились, думали, что может быть я ошибся, это может не то мышление у женщин как бы. Вот она замуж выходит, и как бы она думает, я на работу пошла, муж говорит. А зачем она пошла на работу? А потому что там она отдыхает от дома. Но здесь уже замучилась, идет туда, ну, пообщаться с подружками, что-то поделать как-то. Ей нравится эта деятельность, ей хорошо там. Она поделала, поделала. Насколько поделала? Пока не устала. А устала, пошла домой. И в этом можно быть очень успешной, бизнес-леди, там, даже президентом страны можно быть женщиной. Но именно с этой платформы, что есть защита, понимаете? Что она не как стерва, простите за выражение, метается. Вот. А у нее есть прибежище в жизни, пристанище, что у нее есть зона, где она чувствует себя защищенной, где у нее есть любовь, вера, добрые отношения, где ее понимают, потому что это важно женщине, чтобы ее понимать. На работе никто не понимает, потому что там деловые отношения. Сердце там никому не откроешь, сердце можно открыть только дома. Теперь вы скажете женщине, а что, значит, ну что, мы как бы не можем быть развитыми, не можем быть успешными. Вот эта женщина рассказывает, что я очень успешная, то есть она действительно, у нее там куча всяких правительственных там должностей, там. Но она при этом знает, что если у меня дома бардак, мне надо на этом сосредоточиться, там все в порядок привести, а дальше спокойно работать, потому что без этого я не буду чувствовать себя комфортно. То есть река должна течь в русле любви у женщины. Психика должна в русле любви. И поэтому очень важно понять женщине, что сначала она должна, ну ладно, уже там институт училась, там отработала, замуж хочешь, надо меньше думать в свободное время, о чем человек думает, тому он и стремится. Вот, допустим, домой пришла, так, как у нас там на работе? Домой пришла, надо думать, как любить подружек, как все о всех заботиться, как радоваться людям, как приносить пользу родителям. То есть надо думать о семье. И когда женщина включает, очень трудно сначала включиться, нереально, потому что психика уже поменялась, как бы уже все. И женщина думает, да я для судьбы, для семьи вообще не создан. Такие не так иногда женщины думают, молодые. Почему? Потому что как бы женщина, она сама из себя создана. Понимаете, то есть она находится в атмосфере энергии любви. Это значит, что как бы полюбить тебя уж не хватит сил. Мне одной теперь хорошо. Где ты раньше был? Где ты раньше был? Что так поздно ко мне ты пришел? Понимаете, то есть женщина привыкает, что ей одна-одна, ей так все классно, как бы, что париться. У меня такая природа, мне одной хорошо, пока не состаришься. Потому что женщине одной хорошо, пока у нее гормональные функции, ей помогают быть счастливой. Как только они тю-тю, так сразу женщина становится старуха-шипокляк. Ну, то есть, он как бы, да людям помогает. Ну, то есть, ей хочется делать злые дела. Почему? Потому что ни жизнью самой не усостоялась, и она как бы, кого еще найти, помочь? Вот. Страшное дело. Почему? Потому что нет опоры в жизни. Красота уже не помогает, она уже закончилась, а любви не было. Поэтому береги свою честь с молоду, а точнее свою личную жизнь. Надо ее устроить сначала, а потом все будет хорошо. Способности в деятельности никуда не пропадут, все нормально. Легче стало? Или тяжелее? А? Ровно. Крепкие девушки такие. На мякине не проведешь. Олег Геннадьевич говорит там то, что он говорит. А мы живем дальше. Хорошо, нормально. Я согласен. Буду читать до последнего, пока не поймете. Будет, как знание так приходит человеку в жизни. Сначала горький вкус, потом сладкий. Горький от того, что я неправильно жил, а сладкий от того, что наконец-то я закончил эту жизнь неправильно. Когда человек начинает правильную жизнь, у него в сердце легкость и чувство радости возникает. Но от того, что было не так, как бы он испытывает страдания. Итак, женщины запомнили, река не туда пошла, не надейтесь ни на что хорошее. Вы неэффективно действуете в жизни. Вы изматываете себя, вы мучаете, убиваете. Ваша психика становится с возрастом все более неустойчивой, здоровье становится более слабым, гормональные функции становятся более слабыми, появляются вредные привычки, хочется курить, потому что уже не можешь справляться сама с напряжением внутренним. Нужны какие-то интоксикации. Уже как бы и веры нет, что мужики есть нормальные, хорошие, которые меня могут быть замуж. Какие-то встречаются непонятные люди, что-то непонятно, что хотят. А если замуж выходит такая женщина, то за слабого человека. Потому что она не может быть женщиной, она сильная. Значит, находится мужчина, который не может быть мужчиной, слабый. Понятно? Идем дальше. Теперь мужчины. Мужчины, женщины, все. Я вам время посвятил. Да у меня главные женщины, самая лучшая половина человечества. Я поэтому с вас начал. Чтобы вы меня не проклинали. Теперь мужчины. Тоже они здесь присутствуют сзади. Вот. Мужчины, смотрите. Некоторые мужчины думают... Вот как бы жизнь прекрасна и удивительна. Что я хочу от жизни? Я от жизни хочу много девушек красивых, хочу вино, хочу яхту. Ну что хочу? Хочу, чтобы жизнь качалась на волнах судьбы. Вот. Ну, то есть мужчина часто думает, что если он такой жизни разгульную ведет, такой как бы кайфово, так хорошо, то он идет правильной дорогой. Это иллюзия. Ну, то есть правильная дорога у мужчины означает аскеза. То есть вообще, по идее, мужчина сначала должен развиться как личность, а потом уже думать о женщинах. Потому что если он думает о женщинах, а не о развитии себя как личности, то происходят следующие изменения в его психике. Первое, что происходит, он теряет волю к победе. Второе, что происходит, он теряет концентрацию, он теряет память, он теряет здоровье. Ну, то есть гулёж, вот эта разгульная жизнь, она приводит к тому, что у человека теряется вообще способность, ну, как-то развиваться как мужчина. То есть, другими словами, женщина, когда неправильно действует, она переходит в мужскую сферу жизни, и поэтому теряет себя как личность. А мужчина, когда он начинает женщинами сильно интересоваться и как бы жить вот таким образом, разгульной жизнью вот такой, то он переходит в женскую сферу жизни. В результате теряет себя как личность. Что дальше с ним происходит? Мужчина, который не живет в аскезе, в победе над собой, в строгости, в внутренней силе, в решимости, в движении, в спорте, в нагрузках каких-то внутренних, психических, физических, которые он сам себе делает. Вот, то как бы жизнь такая вальяжная, поздно встает с постели, поздно ложится спать, смотрит какие-нибудь дефективы. Вот. Я иногда ошибаюсь в словах, там, исправляйте это. Буквы. Вот. Старость надвигается. Что делать? Ну, смотрит по кабельному телевидению. Кабельному, простите. Дефективы. Ну, то есть занимается глупостью всякой. Вот. И думает, что при этом он может быть успешным в жизни. Что происходит с его психикой? Психика, уйдя в женскую сторону, потеряет способность у мужчины снимать с себя напряжение. Потому что напряжение в мужском теле снимается аскезой и победой. Приведу пример. У меня есть один друг, я его спросил, он мастер спорта по вольной борьбе, а сам бизнесмен. Я его спросил, говорю, как ты расслабляешься? Он говорит, честно тебе сказать? Я говорю, ну давай. Я, говорит, в спортзал иду, там борюсь со своим напарником. И когда он меня заломал, как бы прижал к матам, и я вырываюсь, пытаюсь как бы подняться, в этот момент я напрягаюсь очень сильно, такой, и потом чувствую, расслабило. То есть на фоне, на волне молевого усилия огромного мужчину расслабляет, он чувствует себя очень хорошо потом, ему легче жить, или он там волейбольчик наигрался до потери пульса, или наплавался, или морду набили друг другу там с другом, поспарринговали, ну так мне ударило, меня так расслабило, полежал там, и все, сейчас можно работать дальше. Женщина не удивляется, так устроена мужская психика. Ну, она по-другому совсем живет, других законами. Но понимаете, это мужская психика, мужчины так устроена. А если мужчина, как бы, у меня московский озорной гуляка, Невского, Тверского, околотку, периодки каждая собака знает мою легкую походку, вот. Тогда другой вариант, понимаете, то есть этот человек уже не может снимать себе напряжение, потому что, а кажется очень расслабленным внешне, он даже ходит такой, как, ну погоди, знаете, этот волк, ну погоди, живот вперед, голова такая спущенная, ноги вперед такой, ту-ду-ду, 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 ну такой, знаете, как бы, вот, ну такое, как такое, ну что-то Олег Геннадьевич со своими лекциями, ну расслабься, ну живи на светлой стороне, вот, такой мужчина. Ну и, соответственно, философия такая же тоже. В чем философия? Говорит, ты мужик вообще или не мужик, Олег Геннадьевич? Мужик не мужик означает, баба есть у тебя, если нет, не мужик. Вот я тебе ставлю стакан, выпьешь со мной? Нет, ты что, не мужик? То есть мужик не мужик, баб нет, не мужик. Стакан не выпил, не мужик. Теперь возьмем Священное Писание, что там написано. Бабы есть, Ты не мужик, ты бабник. Вот. А если пить начал, так тем более ты не мужик. Мужик — это тот, кто побеждает судьбу, работает над собой, идет вперед, ведет за собой людей, аскезы совершает, сражается за свою жизнь. Сильный, смелый, храбрый, терпеливый. Это мужик. Теперь вы скажете, а что, Олег Геннадьевич, храбрый мужик не пьет, что ли, как не сочетается это все одно с другим? Вот в том-то и дело, что не очень сочетается. Храбрый человек ведет аскетичный образ жизни. А если мужчина как бы блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая об горе, с ковшом вина в руке, сражение закончено. Что началось? Деградация. Поэтому, если мужчина решил так жить, что ему нужно много баб, ему нужно вино, бар там, как бы, а мне все снятся острова и удивительные страны. Уже с детского возраста мужчина может неправильно как бы мыслить, понимаете? Зачем не знаю, я женским голосом пою, зачем не знаю, ага. Ну, потому что ты не по-мужски живешь, поэтому женским полуголосом поешь. Ну и, соответственно, если ты женским голосом поешь, то и в личной жизни у тебя тоже будет не клеиться, потому что женщине-то мужик нужен. Ей женщина вторая не нужна. Поэтому, соответственно, и в личной жизни то же самое. Goodbye, my love, goodbye. Я даже не могу спеть таким голосом, прости. Goodbye, everyone. Семья разваливается. Ну, то есть, все разваливается у человека. Почему? Потому что он ушел в женскую сторону жизни, в гулеж, в наслаждение, в балдеж, как бы. Ну, то есть, разгульная, счастливая, как ему кажется, счастливая жизнь. На самом деле, никакой счастливой жизни нет, потому что, почему он выпивает? А потому что он не может снять с себя напряжение. Напряжение копится от того, что нет волевых нагрузок. Мужчина снимает напряжение в результате волевых нагрузок. Он себя нагрузил, побегал, допустим, побоксировал, зарядку сделал, позакаливался. Ему легче стало, его расслабило. Дрова поколол, там, что-то сделал такое с радостью именно, с радостью. Волевые нагрузки с радостью, а не в напряжении. Расслабило, стал сильным человек. Женщина тоже должна делать нагрузки. Ну, для здоровья, конечно, надо зарядочку делать. Но как женщина отличается? Женщина под музыку делает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, аэробика. То есть, как бы, она, когда в любви, как бы, напряжая, нагружает себя, она становится тоже здоровой, счастливой, стройной. Но на первом месте любовь у женщины, а не волевое усилие. Не как бы, не волевая нагрузка, а любовь. Она с радостью двигается просто, с радостью. И это ее, как бы, женская природа действует. А мужчина через волю, через волевое усилие снимает себе напряжение, а женщина через любовь. Ну, движения утеют, и в том и другом случае нужно. Вот женщина бегает, она как бегает? Она такая бегает, мягко такая, расслабленная, как танцует как будто. А мужчина... Ну, то есть, ну, как бы тоже надо как-то радостно, спокойно мужчине бежать. Но его основная, как бы, идея мужчины – волевая нагрузка, а женщина – любовь. Ну, то есть, понимаете, то есть в любом случае без движения жизни нет. Об этом тоже сегодня поговорю чуть-чуть. Но я сейчас про мужчин немножко продолжу. Итак, каковы признаки мужчины, который пошел не тем путем в жизни? Первое. Он не может заснуть вовремя. Ему надо нажраться, чуть-чуть выпить, и тогда он уже засыпает. Сна нет, потому что перенапряжен. Вот. Начинает обжираться, не может встать нормально с постели. Переедание на ночь разрушает здоровье, появляется лишний вес, появляются токсины, простудные заболевания, повышается давление. То есть человека вышибает из нормальной колеи. Почему? Потому что у него нет нормальной возможности снять себе напряжение. Он даже не знает, откуда берется эта возможность. Он думает, что ему надо выпить просто, и тогда напряжение снимется. Потому что это и происходит, то есть у него напряжение копится, и он думает, когда же праздник вообще? Праздник для него означает выпить. И на празднике тоже просто так, ну, напряжение можно снять просто так, если ты не сильно занят. А если вот смотреть теперь, это называется неправильное включение. То есть мужчина включился теперь, серьезно, он как бы нагулялся, напился, денег нет, надо что-то делать. Пошел развиваться как мужчина, то есть ему надо работать там, ему нужна работа, там деньги, он начинает включаться, трудиться, а правильного образа жизни нет. В результате что происходит? То есть он перенапрягается все больше и больше, больше и больше. И у него в психике возникает доминанта. Сколько можно работать? Нужен праздник. А праздник означает не просто нажраться, потому что это не расслабит, ты же сильно напряжен. Это значит, нужно дожраться до чертиков, понимаете? Нужно, как бы, нормальный вариант, как бы, расслабления означает, что мы с другом, знаешь, так хорошо порыгали, под столом полазили. Ну, такие воспоминания, как бы, порыгали, полазили, морду друг другу набили, вот тогда расслабуха настоящая пришла. И на следующий день, а теперь на работу, нормально провели время. Есть другие варианты. Я эти варианты наблюдал в Москве, в парке Горького. Люди приходят, там есть такая, ну, такое, с виду очень такое приятное такое судно, такое, знаете, как вот в древних этих русских сказках, такое ладья такая, да, ладья такая, судно. Люди туда садятся, в эту ладью, пристегиваются и сверху, и снизу, везде, думают, что такое, это же ладья, сейчас будет качаться на волнах. Вот эта ладья начинает вот качаться на волнах, как я и думал, потом она качается больше, 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 потом, опа, переворачивается кверх ногами. Потом раз падать начинает, короче, потом крутится вот так, и понеслась, и народ визжит. Вот, пищит, визжит, потом люди выходят, мужик один выходит, я смотрю на него, подошел. Я же изучать пришел тему. Я говорю, вам понравилось? Он такой, очень. А я наблюдал за ним, он там белел, краснел, как девушке одной тоже, его чуть не вырвало там. Я говорю, вам понравилось? Она такая, прикольно. Пока не поняла, мне кажется, понравилось. Понимаете? Зачем они это делают? Люди, зачем это делают? Только по одной причине. Они хотят с себя снять напряжение. Как они снимают напряжение? Через стресс, через страх смерти. То есть страх смерти он отрезляет, расслабляет, понимаете? То есть человек переключается со своей деятельности, со своей усталости через страх смерти или через жуткий алкоголь. Какие еще есть варианты? Погулять. Сигареты – это отупение, понимаете? То есть человек, когда курит, он просто, что делает никотин? Он притупляет ощущение страданий. То есть человек устал, он покурил, ощущение, что ты устал, меньше стало. То есть никотин притупляет чувства. Он затуманивает человека, он как бы делает его менее восприимчивым к тому, что происходит. Понимаете, а именно то, что происходит, и напрягает. То есть человек постепенно, он упахивается, и снимает с себя искусственное напряжение. Упахивает, снимает с себя искусственное напряжение. А напряжение растет, потому что напряжение же не снимается, то есть оно копится вглубь. Поэтому следующая стадия. Первая стадия – это разгульная жизнь плюс радостная, тяжелая работа, точнее. Разгульная жизнь плюс тяжелая работа. Следующая стадия – усталость. То есть несмотря на то, что он уже старается и в домино поиграть, там, и выпить и погулять, то есть все делает как надо, все равно усталость копится. И это приводит к чему? К болезни, надлому. То есть человек начинает становиться больным. Вот. У него теряется возможность работать постепенно. Почему? Потому что образ жизни это неправильный. И какие обычно болезни? Это болезни позвоночника, болезни сосудов, артериальное давление у мужчин, болезни сердца, болезни мозга, психозы тоже могут быть различные. Ну и углубление вредных привычек. То есть чем больше мужчина пьет, тем меньше проявляются болезни. Чем больше курит, тем меньше болезней проявляются. Докуда это все идет? Пока не заработает себе инсульт, инфаркт, как бы психическое заболевание. Поэтому мужская смертность в раннем возрасте очень высока. Причина – неправильный образ жизни. Как, куда начал, куда посадил себя, туда и вырос. Понимаете, то есть неправильно посадили растение, оно растет не к солнцу, а непонятно куда. Вот, результат тоже непонятно какой. То есть вместо того, чтобы дерево высокое, стройное, оно там карликовое в сторону. Ну, то есть, а все начиналось хорошо, вроде бы. Жизнь была прекрасной, удивительной. Теперь, как бы не грустно было это слушать, давайте изучим, как все-таки правильно. Первая стадия развития мужчины – это аскезы. То есть у мужчины психика так устроена, что ему нужно сначала научиться себя заставлять. То есть у мужчины психика очень тугая, во что-то включиться вообще нереально сначала. То есть поэтому молодые ребята, они себя пытаются развлекать как могут. То кто там себе наколки сделали, то гребешком волосы подстригли, то еще чуть, ну что-то надо с собой делать, чтобы нормально жить. То есть они не знают вот этот, ну, способ в мужском теле жить нормально. Способ очень простой. Иди, пробегись. Чем больше, тем лучше. Иди, поборись, иди в спортзал, штангу поподнимай. С этого начинается мужская нормальная жизнь. Мужчина начинает свое развитие не с бизнес-тренинга, понимаете? Потому что ты, если бизнес-тренинг прошел, а потом устал и нажрался, и потом по столам рыгаешь, не поможет тебе твой бизнес-тренинг, потому что у тебя не хватает сил и здоровья нормально жить. В этом вся проблема, понимаете? Ты, может быть, и разбираешься в бизнесе, но у тебя нет ресурса внутреннего, чтобы его осуществлять, потому что твой образ жизни неправильный. Ты не знаешь, как в своем собственном мужском теле снимать с себя напряжение. Поэтому ты и куришь, и пьешь, потому что выхода нет. Одна женщина меня спросила: Олег Геннадьевич, ну вот что ему как бы сложно бросить пить? Я говорю, бросить пить несложно. Сложно потом остаться живым. Она говорит, а почему? Я говорю, а потому что если он не пропьет, не будет пить вот столько-то, и сказал ей время, у него будет инсульт. Поэтому мужчина и пьет, что он чувствует, дальше не может терпеть напряжение. Ему нужно снять с себя напряжение. Это искусственный способ снятия напряжения, он культивирует, пока болезнь и проход не уходит слишком далеко. Поэтому мужчина лечится только в реанимации, понимаете? Когда уже поздно. Что же правильным является способом? Правильным является, неважно, ты молодой парень, не молодой. Что правильно? Правильно начинать с спортзала, с бега, с закаливания. То есть кому что тебе больше нравится. Вот нравится спортзал, ходи, ходи. Нравится купаться в холодной воде, купайся. Нравится бегать, бегай. Нравится бороться, борись. Нравится в волейбол играть, играй. Нравится в теннис играть, играй. Делай то, что тебе нравится. Сначала где? Со своим телом. То есть твоя цель в радостном движении начать разминаться. То есть мужчина, разминаясь в радостном движении, начинает постепенно отдыхать от этой усталости. Приходит время, и его способность двигаться достигает его напряжения в труде. То есть происходит качественное изменение жизни. То есть человек чувствует, что его конкретно расслабило. В этот момент, естественно, начинают отваливаться вредные привычки. До этого он думал, что это просто невозможно, но чем больше он в спортзале или на тренировке, тем важно мужчине понять, вот мужчины, важно поймите одну вещь, что именно помогает длительное, спокойное, радостное, непрерывное движение. Не увеличение нагрузки, это опасно для здоровья. Ну, допустим, бег с рывками. Кажется, что это помогает лучше, но в конечном счете стираются суставы. Как нужно бегать? Допустим, бегать нужно спокойно, не торопясь, радостно. Когда усталость пройдет, все зависит от того, на какой стадии она находится. Максимальная нагрузка в беге, примерно, если вы бежите легким, спокойным, радостным бегом, максимальная нагрузка час 40, примерно, час 50. Это максимум. Я до этого дошел за 3 года. Если, даже если вы будете 20 минут бегать, вы уже будете жить по-другому, у вас психика будет по-другому работать, вы чувствуете себя супер. Ну, допустим, вам не нравится бегать, хорошо, начните отжиматься, подтягиваться, но делайте это непрерывно, чуть-чуть отдохнули, потом дальше, не расслабляйте слишком много по дороге, не делайте чрезмерных нагрузок, не берите слишком большие веса. Веса должны быть небольшими, но долгое, как бы, делание вот этого упражнения дает лучший результат, чем большой вес и мало делать, понимаете? То есть пыхтеть и как бы надувать щеки не надо, нужно просто радостное, легкое движение. В это время лучше всего послушать какую-то музыку духовную, послушать лекции. Ну, то есть параллельно занимать себя также, психику свою, образованием, потому что когда мужчина напрягается, в это время его психика лучше усваивает материал. Когда он в расслабленном состоянии, ему трудно все это понять. Вот, все начинается у мужчины с движения. Запомнили? Приходит время, и у мужчины появляется расслабленность, или способный он чувствует себя хорошо. В этот момент ему сильно уже не нужны вредные привычки, но можно там, если боитесь, можно продолжать курить, там пить понемногу. Проблем никаких нет, потому что живите дальше правильно. Продолжайте физическую нагрузку, продолжайте закаливание. Кстати, контакт с водой с любым мужчине хорошо, потому что вода – это женская энергия. Любой женщине хорошо контакт с солнцем помогает для здоровья, это мужская энергия. А любому мужчине контакт с водой помогает. Нужно или под душ вставать после работы, или в ванну, лучше в ванну ложиться, если есть возможность финансовую. Под душ тоже хорошо. Если есть возможность в речке купаться часто, купайтесь. Это еще лучше даже. Понимаете? То есть вот эта деятельность сильно снимает напряжение. Сильно. Потому что мужчине нужна женская энергия. Когда он, вода – это женская энергия. В воде купается – легче становится. Почему я вам сейчас говорю не об успехе в бизнесе? Потому что 90% проблем в бизнесе у человека только от одной причины – у него разряженные батарейки, у него нет сил физических, психических или моральных для того, чтобы быть успешным. Сначала надо научиться зарядиться. Почему мужчина разряженный? Потому что он идет женским путем. Гулеж, выпивож там, и все прочее. Он как бы не на своей волне живет. Почему у женщины нет успеха? Потому что она мужским путем идет. Она без семьи живет, одна. Понимаете, поэтому тоже высыхает. Мужчина должен идти мужским путем, первым делом самолеты, ну а женщина, женщины потом. То есть мужчина должен сначала стать сильным, а потом уже заводить семью. Или, ну тем более уж гулять, и там по женщине это вообще тратить свои силы, терять себя. Ну то есть надо себя беречь, а не тратить, другими словами. Вот научились в спортзале бегать. Поднимите руку, кто уже хорошо, уже расслабило, бегайте хорошо, там зарядку делать хорошо. Кого расслабил? Вас. Спрашивайте, что дальше, да? Какой следующий шаг? Рассказываю. Следующий шаг такой. Когда мужчину расслабило, начните ставить себе задачи по регуляции своей жизни. В это время вы сможете это сделать. Какие задачи? Запомните, что человек должен жить в соответствии с циклами этого мира. Ну то есть, если человек рано встает, солнце дает ему оптимизм. А если он поздно встает, ему самому надо вырабатывать себе оптимизм. Когда солнце поднимается, оно вырабатывает также оптимизм психики человека. Поднимающееся солнце также сжигает все токсины, улучшает пищеварение, если ты бодрый в это время. Если ты встал после солнца, значит будешь догонять его весь день. То есть будешь, как говорят, не с той ноги встал, будешь вареным ходить. Ну, допустим, мне приходится из-за того, что я лекции читаю, ложиться поздно, в 12 часов, и вставать поздно. Но я после этого совершаю серьезные аскезы. Где-то час-два в день я совершаю аскезы для того, чтобы догнать солнце. То есть или бегаю, или там йогой занимаюсь, или молюсь в такой аскезе сильно. И я все равно восстанавливаюсь. Видите, я все равно бодрый. То есть это результат аскезы. Если я аскезу не делаю, буду просто как это, валенок ходить. Понимаете, после такого режима дня. Но дома я соблюдаю режим дня. То есть я встаю рано и ложусь рано. Почему? Потому что когда человек ложится рано, луна восходит, она дает ему отдых. Луна также управляет энергией любви. Если женщина или мужчина поздно ложится спать, то он не может даже любовь почувствовать. Его любовь в сердце высыхает. Понимаете? То есть, если человек не может вовремя ложиться спать, он даже любить близких не может, потому что у него энергия Луны не работает внутри организма. Понимаете? И он в результате становится как чурка, его поэтому бросают все. То есть, другими словами, позднее вставание у человека, позднее укладывание спать, ждите дальше разрушения семьи, потому что лунная энергия управляет энергией любви, отношениями. Понимаете? Понятно, да? Это мудрая песня, это не то, что придумал человек. Так оно и есть, это извет все. Понимаете, луна, луна, цветы, цветы. Это энергия любви. Как я борюсь? Я же говорю, что я, во-первых, мне луны хватает. Потому что я получаю во время лекций колоссальный обмен энергии любви. Колоссальный просто. С точки зрения луны у меня все нормально. Мне просто не хватает солнца с утра, потому что я его теряю. То есть я как бы луной заряжаюсь с вами. Я вот чувствую счастье от вас, любовь. Из-за того, что я поздно встаю, мне не хватает солнца, потому что я встаю поздно, и волевой фактор, он отстает. То есть я встаю такой вареный, я раскачиваюсь какое-то время, у меня нет сил даже начать что-то делать. Но потом я раз-раз побежал, там еще что-то сделал, и легче стало. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что как бы, но если человек ложится поздно по другой причине, он просто упахался, да, и ложится поздно, то он контакта с Луной же не имеет. В это время контакт с Луной означает общение с родственниками, друзьями. И не позднее укладывание, а вовремя надо ложиться спать, потому что Луна также нужна для того, чтобы ты отдохнул. И эта холодная энергия лунная, она дает отдых нервной системе и волевым функциям человека, потому что без них ты не сможешь потом работать дальше, особенно когда работа нервная. Поэтому вовремя лег, вовремя встал, это то, что после того, как ты стал бегать хорошо, у тебя волевые функции включились, бег или длительная нагрузка физическая дает, включает волевые функции, я вам об этом вчера говорил. Когда волевые функции включились, теперь дальше ранний подъем, раннее укладывание. Ранний означает хотя бы в 5 часов вставайте, там в 10 ложитесь. Хотя бы. Потому что еще лучше в 9 ложиться и вставать там в 4, допустим. Это вообще супер график. Он дает сильно высыпается человек и сильно очень продуктивный и работоспособный. В 9 ложится, в 4 встает. Но могу вам сказать точно, что вы многие не сможете в 9 лечь, потому что ваша психика не работает так мягко, чтобы лечь в 9. Вам придется подождать до 10. А если у человека еще больше напряженная психика, придется подождать до 11, а если еще более напряжен, до 12. Потому что, чем человек неправильнее живет, тем меньше шансов вовремя лечь спать. Не можешь снять напряжение, расслабиться, для сна же нужно расслабиться. Но если человек правильно живет, он включился в правильный ритм, он вовремя встает, к 9 часам уже устает, спать хочется, ложится спать. В 4 утра башка светлая. Скажут, башка-то светлая, Олег Геннадьевич, ну что делать-то, все спят вокруг. Что в 4 часа делать? А в 4 часа надо молиться, понимаете? 2 часа в день с 4 до 6, это время для молитвы нужно. Для того, чтобы побеждать судьбу. И у вас так настолько ясное сознание будет и светлое. Вы будете все знать, что в вашей жизни можно сделать, как победить судьбу. Что сделать, чтобы победить. Какое, знание в вашем сердце будет жить, что делать и как, понимаете? Психика не будет мутной. То есть вы как бы все вопросы свои будете решать. Это правильный образ жизни, он прописан в Священных Писаниях. Это не то, что я придумал вам сейчас. Жене можно, да, можно. Вставай, мой хороший. Уже пора. А если он 7 часов, понимаете, в современном обществе человеку надо спать 7 часов. Если он не спит 7 часов, сокращается продолжительность жизни. Это еще хуже. Вот человек, допустим, лег в 11, во сколько встать надо? В 6. Иначе капец. Но понимаете, чем позже человек ложится, тем дольше ему надо спать, чтобы выспаться. Если, допустим, он в 9 лег, он и полчетвертого уже выспится. Некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, я в 9 ложусь, что-то спать не могу ночью. Я говорю, а когда проспать? В 3 часа и не могу спать. Да потому что вы уже выспались. С 9 до 3 это и есть самый лучший цикл для сна. И человек высыпается, он же больше не надо. Понимаете, представляете, как увеличивается продуктивность жизни. То есть сколько времени у человека в течение дня завалить становится. Вот. Но я вас не призываю, понимаете, не фанатейте. Не надо в 9 ложиться, в 3 вставать, потому что вы с ума сойдете потом. Это слишком будет... много энергии, человек не справится. Вот, теперь важно знать, что кушать надо вечером или фрукты. Вот, кто фрукты ест вечером? Те люди, которые очень сильно умственно трудятся. Вечером можно кушать фрукты. А если человек физически трудится, и он устает просто чисто физически, и не может снять напряжение, то тушеные овощи. Без слишком много масла не надо, не специй. Просто вот пресные овощи поесть. Чуть-чуть там подсолить, чуть-чуть, всего понемножку. И это расслабит. Также горячее молоко с медом расслабляет сильно психику перед сном. Вот то есть вечером надо есть то, что тебе снимет напряжение. Это тушеные овощи, которые растут над землей. Это капусты все виды, кабачки, тыква, патиссоны, баклажаны. Вот эта вот пища, она для вечерней. И она потому что растет под светом луны. Все тыквы, кабачки, патиссоны созревают ночью. И ночью под светом луны их рост идет. А фрукты растут под светом солнца. Поэтому человек, которому нужен оптимизм в жизни, он устал, он израсходовал себя психически, у него нет сил жить, ему надо есть фрукты вечером, потому что его цель просто энергию оптимизма восстановить. Вот я трачу энергию оптимизма на вас, поэтому я вечером ем фрукты. А если бы я, допустим, просто работал где-то там, компьютерным там, программистом был, то я никакого оптимизма нет, я трачу просто свою нервную энергию. Тогда овощи вечером надо тушеные есть. Или молоко пить горячее с медом. А? Молоко всегда надо кипятить. Фрукты свежие, да. Свежие или сухофрукты? Ну, я и то ем. Но я ем, потому что у меня вот именно эта энергия оптимизма. Фрукты дают энергию оптимизма. Она тратится у меня сильно. А? Как? Запомните, основную массу своей пищи нужно съесть в обед, когда солнце высоко стоит. Это сильно помогает работать. Потому что когда человек ест поздно, допустим, ест 2-3 часа обед, делает поздний, то его уже гасит этот обед. Ему его переварить очень сложно. Если обед, допустим, 12 час, то солнце еще переваривает обед, и поэтому ты включаешься быстро в работу. То есть надо хорошо покушать в обед и чуть-чуть отдохнуть, минут 15-20 вообще ничего не делать. Лучше полежать на левом боку или прогуляться тихонько, или посидеть там, помечтать, подумать о чем-то. Ну то есть отдохнуть. Пищеварение должно включиться. Как только оно включилось, у вас сразу много энергии, вы там сможете в 10 раз больше сделать работы, чем если вы будете сразу после еды работать. Нормально, я сплю после обеда. Иногда да, не у всех по-разному. У меня вот сон очень слабый. Я поэтому ложусь спать после обеда, там минут 20 поспал, 30. И потом я бодрячком, как бы весь день у меня супер, потому что у меня нет глубокой фазы днем сна. Я не могу глубоко. Но если мужчина сильно провалился, у меня там слюна пошла. Вот, пошел глубоко спать, если в обед, то все, капец, он весь день будет вареным. То есть в обед можно спать только тем, у кого нет глубокой фазы сна, сон поверхностный. А если сон глубокий, его отрубает сильно, то в обед нельзя спать, это убийство здоровья просто. Лучше всего прогуляться или посидеть. Итак, мужчины, идем вперед. Женщины всегда перетягивают внимание на себя. Олег Геннадьевич, мы здесь. Пошли они, эти мужчины, нафиг. Вы скоро уедете. Вот. Я продолжаю лекцию. Вот. Двигаемся дальше. То есть мужчина волевую нагрузку сделал, сила воли появилась. Режим дня. Следующий момент. Режим дня сделал. То есть отработал режим дня. Что высвободилось? Режим дня отработал, высвободилась энергия деятельности. То есть человек стал более продуктивным. То есть надо также знать, что когда делать. Допустим, утреннее время, самое раннее, предназначено для преодоления грубых пластов судьбы. Там, тюрьма, там, жена уходит, там, еще что-то. С утра как бы вложился туда, помолился. То есть, когда человек себя с Богом соединяет, то пласт грубой судьбы, он отваливается, уходит. Там долг какой-то кто-то не может дать. Это с утра все делается. Утро, с утром это сделал. И дальше идет утреннее время, не раннее. Там, допустим, с 8, там, допустим, до 11, до 12 утра. Если вы распределять можете свое время, в это время с 9 до 11 утра человек должен заниматься тонкими процессами, связанными со своей судьбой. Ну, допустим, менеджер должен решать вопросы взаимоотношений с сотрудниками. То есть он должен пробить какую-то сложную проблему в взаимоотношениях или в планировании, или, допустим, в восприятии того, как себя вести на работе, что делать. Или, допустим, он решает какие-то... Или он учится в это время, допустим, получает информацию. То есть в это время можно усвоить информацию, хорошо что-то запомнить, с чем-то серьезно разобраться, кому-то что-то помочь, внушить. Там позвонил, поговорил с сотрудником, сказал вот так и так. И он в утреннее время лучше поймет, что ему надо. Потому что в это время, когда солнце поднимается, у людей лучше работают мозги на изменение судьбы. У всех. Поэтому с 9 до 11 человек должен менять судьбу. Этим он должен заниматься. То есть изменения на работе, обучение, тоже изменение судьбы, обучение тоже. То есть все это время, вот с 9 до 11, эффективное время. Дальше, допустим, еще час-два можно, допустим, уже заняться какой-то, каким-то творческим процессом, чисто трудовым, который может, допустим, сдвинуть с места процесс. Допустим, после обеда с там, часу до шести человек может заняться просто рутинной работой любой. Вот любая деятельность, которая не требует сильно болевых усилий, там, которую нужно делать. Просто любая деятельность, которую необходимо делать, но в этом там нет такой как бы критичности, важности, серьезности, болевых функций не надо включать. Просто он делает то, что он привык делать. Ему это нормально. Вечер предназначен для семьи. Если человек вечером не вкладывает в семью, семья означает любить жену, любить детей. Семья не означает хоккей, там, мордобой там, посмотреть. То есть семья означает жена, дети. То есть если в жену детей не вкладывать, как бы по вечерам силы мужчины, то значит придет время, они вам вложат силы. Ну и жена какое-то время ноет, требует к себе любви, конючит, потом начинает истерить, а потом что делает? Или гулять начинает, или уходит просто и все. Ну то есть если мужчина семье времени не уделяет, происходит тоже разрушение его жизни. Потому что работать нормально, когда у тебя дома все рушится, тоже невозможно. Поэтому это тоже в этом есть необходимость. Распределил нагрузки в течение дня, научился вставать рано, ложиться рано, научился все делать правильно. Следующий этап развития мужчины. Видите, я о бизнесе вообще ничего не говорю. Я говорю о жизни. Потому что бизнес приложится. Следующий этап развития мужчины. Ставим задачи, выполняем. То есть мужчина дальше на следующем этапе, у него уже жизнь настолько налажена, что он может включать в себя в серьезные процессы победы над судьбой. То есть он поставил себе какую-то цель в жизни и начинает ее достигать. Достиг следующую. То есть когда психика мужчины работает нормально, крепко, он умеет отдыхать, он разрегламентировал свою жизнь, у него есть молитва, у него есть силы как бы побеждать судьбу. Следующий этап его вложения сил – это то, что мужчина и должен сделать. Он должен препятствие обозначил, пробил. А обозначил, пробил. И всегда надо это делать по очереди. Вот, допустим, какое препятствие? Допустим, нет контакта с начальником. Препятствие? Препятствие. Обозначил, вперся в это препятствие. Что это значит? Это значит, с утра молитва только об этом. Это значит, что ты в течение дня прилагаешь на это усилия, там то ли подкопом, то ли напрямую пытаешься установить контакт. То есть в это включился и больше ничем не занимаешься, пока контакт не установлен. Контакт установлен с начальником, все как кока-кола. Следующее, как бы, что тебе дальше в жизни не хватает? Смотри, допустим, с женой проблемы в отношениях. Хорошо, с утра мы молимся о том, чтобы к жене были нормальные отношения. Включаемся в отношения, все деньги на жену тратим, цветы покупаем, как бы делаем то, чтобы жена была счастлива. Как бы акция закончилась, жена нормально, смотри дальше, как бы, что у тебя еще в жизни не так, здоровье не так, допустим, с чем-то. Хорошо, включайся в здоровье, молись с утра, изучай, как это вылечить, прилагай усилия, победил, следующее. Понимаете, в чем неправильная тактика? Мужчина видит сразу все как бы цели и начинает сразу во всех направлениях действовать, это бессмысленно. Потому что энергии не может на все как бы хватить. Что-то одно может. Теперь, мужчины, как бы, если вы хотите закрепить образ, как неправильно, как вы будете успешными только на короткое время, может быть, вы будете успешными там. Вы скажете: Олег Геннадьевич, а я успешный, вот вы говорите, как бы, а я успешный, я и выпил, и как бы, и на работе у меня все классно, как бы, и все как бы у меня круто. На короткое время. Почему? Потому что вы не будете восстанавливаться. Придет время, сон будет, ложиться будете позже, вставать позже, на ночь обжираться. Это все признаки того, что скоро... В реанимацию. Не в реанимацию, не, как бы, не сдохните, просто в реанимацию. Но могут быть и другие варианты. Как выглядит, как бы, эта жизнь? Как мышление вот человека выглядит, мужчины, который неправильно настроен, который не сделает его успешную жизнь? Как выглядит? А зачем? Припев. Обгоняя безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Что это значит? Это значит, что человек теряет себя. Мужчина, который живет таким образом, разрушает свою жизнь. Итак, мы с вами разобрали, как женщина разрушает свою жизнь, как мужчина. Советы в сторону женщин помогут мужчинам, советы в сторону мужчин помогут женщинам. То есть каждому нужно двигаться, каждому режим дня соблюдать. Мужчине тоже не помешает, в конце концов, отладите свою личную жизнь, если ты уже стал крепким и сильным. Потому что последовательность такая. Сначала мужчина совершает аскезы, приходит в себя. Он должен сначала дойти до уровня ответственности. Сначала он может совершать аскезы, но он не знает, чем в жизни заниматься. Потом он начинает соблюдать режим дня, но у него не хватает понимания, как ему быть более эффективным. Потом он становится более эффективным. Потом он приходит к мелким победам. Потом эти мелкие победы включают его разум, и он становится способным понять, чем ему эффективнее в жизни заниматься, потому что разум уже на победы, когда у мужчины работает, он становится способным понять, как лучше функционировать. Только в это время. Потому что только победоносный мужчина может решать вопросы. Сломанный мужчина, надломленный, разочарованный в себе или уставший, замученный, напряженный, не может решать вопросы, где ему и как быть более эффективным, как ему деятельность свою развивать. Все это бессмысленно. Нужно сначала себя прийти. Итак, мужчина пришел в себя, начал решать вопросы, уже стал сильным, как человек. Пора жениться. Но даже если вы не захотите, мужчины, не волнуйтесь, вам помогут. Потому что когда мужчина эффективный, он может решать вопросы, он сильный, жизнерадостный. Что это значит? Это значит, что он становится очень красивым, как мужчина. И женщина немедленно его замечает. А если женщина замечает тебя, то есть веды объясняют, что женская энергия — это как огонь, а мужская — как масло. Некоторые мужчины думают: я как сыр в масле вообще. Мне никакие женщины не помешают жить. Это все зависит от того, какие женщины. Понимаете, на каждого хомячка удав найдется. Не волнуйтесь. Хоть большой хомячок, хоть маленький. Удавы тоже бывают большие. То есть женщина находит себе хомячка по своим размерам. И дальше как бы... Она влюбляется в него. Или вернее, хочет, чтобы он ее полюбил. И это такая сила огромная, что как бы вот смотрели этот фильм про Челентано, да, там дрова колол. Ну, вроде бы такой был мужчина, крепкий, как бы развивался как личность, показывал женатикам, как надо отжиматься. Вот. И тут его заломали тоже. Потому что, когда мужчина стал сильным, то на каждого сильного мужчину найдется женщина соответствующая. Вот, то есть жениться все равно придется. Никуда не денешься. Лучше добровольно соглашаться. Иначе будет насилие совершено. Итак, я вам в целом рассказал все. Это как бы основа, потому что без этого вообще ничего не получится. А теперь давайте займемся деятельностью, улучшающей бизнес. Что это такое? То есть всегда во всем нужна сила. Только сила может все изменить. Точно так же, как человек, который вкладывает силу в том, чтобы поднимать штангу, в конце концов он поднимает штангу. То есть как технику поднятия штанги вы изучите на бизнес-тренингах. Там не говорят о том, сколько силы нужно для того, чтобы ее поднимать. Понимаете, там рассказ только о правилах, о технике. А в этом большая проблема вообще восприятия мира. Потому что без силы ничего не сделаешь. Откуда берутся какие силы? Рассказываю. Когда человек совершает пожертвование. Что такое пожертвование? Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Это пожертвование. Или, допустим, он... Это, кстати, самое хорошее пожертвование и бесплатное абсолютно. Для украинцев вообще супер. Вот. Ну, то есть вам не надо ничего, денег никуда давать, и вы же жертвой пожертвования совершать. Когда человек совершает пожертвование, поняли шутку, да? Вот, да, из раздела про сало. Вот, когда человек совершает пожертвование, то что он получает? Что это такое пожертвование? Ну, примерно так. Смотрите, вот, допустим, у вас деятельность, не хватает, допустим, партнера какого-то, или удачи, допустим, продать товар не можете, не можете найти, кому продать. То есть не хватает ресурсов для деятельности. Что-то не хватает всегда, деятельности что-то не хватает. Причина этой нехватки заключается в том, что есть определенный тип энергии, который мы называем удача. Или как бы фортуна, подфортунила, подкатила. Так вот, эта энергия удачи исходит из бескорыстия. Смотрите, как устроен мир. Вот, допустим, чем больше человек хочет что-то получить, тем больше среда напрягается, чтобы ему этого не дать. Ну, приведу пример. Ну, допустим, вы идете, допустим, по какому-то бутику, и там продают одежду, допустим. Проходите мимо бутиков много, и как бы проходите мимо одного, и вам говорят, заходи сюда. Господи, достало. Вот, вторая как бы такая, к ней не заходи, ко мне заходи. Думает, ну ладно, пойду дальше. То есть они мешают, эти люди. То есть что они делают? Они разрушают свою удачу. Допустим, у нее хороший товар. Что нужно сделать? Нужно просто полюбить людей. Нужно полюбить людей и сказать Богу, Господь, я как бы всех люблю, не забудь про меня. Ну, другими словами, спою вам песню. Зайдите на цветы взглянуть, еще одна минутка, всего одна минутка, приносит розу вам на грудь, цветочница Анютка. Понимаете, то есть как бы... Но розу вам на грудь цветочница Анютка приносит. Вы, допустим, в магазин за хлебом заходите, а там вам улыбается продавщица, говорит, заходите, такая хорошая. Вот, или просто улыбается, даже ничего не говорит, потому что любые слова подозрительны. То есть просто улыбается. И вы такой, классно, вот человек улыбается, так приятно. А почему у вас хлеб? А какой? Там, это ля-ля-ля-ля. А хочешь вот это? Да, пожалуйста. И ничего не предлагаю. А у вас что еще есть? А все есть. Вот. Понимаете, такой как бы человек такой ненавязчивый, добрый. Самый лучший способ торговать. Ну, то есть, что значит, почему он ненавязчив? Чего ей как бы денег хватает, что ли? У нее все продается хорошо? Да, конечно, нет. Почему она ненавязчивая, добрая? В чем причина? Где тайна? Почему ее слюна не течет, когда она клиента увидит? Почему она как бы его не хочет обрабатывать современными методами? Какие бы у вас ни были современные методы, все равно он поймет, что его обрабатывают. Вы когда кожу кому-то режете, хоть обезболиваете, хоть нет, все равно будет понятно, что вас отрезают. Вот, поэтому выход только один. Ничего ни у кого не отрезать. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что есть такая сила у человека в сердце, которая привлекает людей. И эта сила, она исходит от пожертвования, от жертв, но самой идеи пожертвования. Вот если человек любит людей, допустим, он поэтому и счастлив рядом с ним, поэтому он знает, у него есть знание, что у него и так все хорошо продается, что париться. Потому что у него врожденная вот эта любовь к людям, он любит людей, он их любит кормить, заботиться о них, об этих людях. И поэтому у него так все хорошо, что париться, все и так ко мне липнут, как пчелы на мед. Как, не будем говорить, как мухи, как пчелы на мед. Это и так и есть, потому что такой человек является медом. Иногда действуют такие вещи. Допустим, у меня один знакомый, он просто такой приколист. Ну, все в своих бутиках, там у него электронный большой магазин, он как бы все в своих бутиках, там какой-то музон ставит. Он поставил музыку Ведрадио. Она такая музыка, лекции, там такая очень мягкая, добрая, такая духовная музыка. У него возросли продажи по сравнению с остальными. Народ просто заходит, потому что не чувствует давления. Везде там, ну, там каждый по-своему мозги нажимает, чтобы привлечь внимание. А он вообще не привлекает. У него там пам-парарам, пам-парарам. Ну, такой вообще как бы ненавязчивый очень. И все народ просто задерживается, потому что им там хорошо. И у него возросли продажи. Чему я клоню? К тому, что вот желание продать – это сила, которая идет из нужды. Эта сила является проклятием. Чем больше хочешь продать, тем меньше продаж. Чем больше девушка хочет выйти замуж, тем меньше шансов. Почему? Потому что когда она хочет выйти замуж, она становится некрасивой. Красивая – это она, кому это самодостаточно, ничего не хочет. Допустим, у нее парень смотрит, она ничего не хочет. Она улыбается. Это значит, что он не дотягивает до нее. Ну, естественно, он будет как бы стремиться. Но такой девушкой стать сложно, потому что замуж-то все равно хочется. Особенно тебя посмотрели, вообще сразу возникает потребность в этом вопросе разобраться. И что он имел в виду? Вот. Понимаете, и сразу как бы он, нет, я ничего не имел в виду. Пугается как бы взгляда. Вот. Это вы как собачку погладили, допустим, потом 2 часа она за вами бегает. Думает, лучше не гладить вообще. Опасно. Вот. В общем, идея заключается в том, что когда человек просто желает всем счастья, искренне от сердца кормит, какой-то пищи лучше освещенной людей, кормит птичек, животных, ну как бы помогает людям просто, не обязательно ходить там акции проводить, кого-то кормить. Есть просто самые лучшие пожертвования, они в жизни происходят. Надо быть просто настроенным на пожертвование. Вот, короче, у какого человека, какой образ человека я вам сейчас могу предложить, у которого будут хорошие продажи и вообще просто успешным будет, у него будет удача в бизнесе, то есть это значит, что у него будут возможности найти хорошего себе партнера, допустим, заключить сделку хорошо, или, допустим, еще какие-то варианты, ну, нормальной жизни, потому что он настроен правильно, то есть он настроен так, что к нему притягивается удача. Как выглядит такой человек?
Театр, вечером в субботу, под домом, покормили бездомных собак.
понимаете? Когда человек, это не то, что типа вот потому что хороший, типа вот он хороший, а я плохой, и что дальше? Понимаете, это аскетизм, это надо заставить себя так жить. То есть это вот внутренняя сила должна у человека быть в этом направлении. Конечно, есть культуры специальные, которые так настраивают людей жить. И как бы я заметил, что в том числе и на Украине тоже такая же культура. Вот у вас цветочка больше приносит на лекцию, чем в некоторых других местах. Ну, то есть культура вот эта, как бы, бескорыстие, радости, счастья есть, как бы, такая, как бы, ну, а бывают такие культуры вообще очень выражены, допустим, взять в Грузии. Просто я в интернете нашел одну историю, вот, которая очень сильно подтверждает удачу, как вот удача дарится человеку. Вот подарите вы этому человеку удачу или нет? Один человек пришел в супермаркет купить себе что-то и как бы смотрит, бабушка покупила себе там кусочек хлеба, там чуть-чуть что-то, очень мало, такая вся одета очень скромно, худоватая такая, ну, видно, человек не доедает. И он подошел к ней, он восточный ценность такой, говорит, бабушка, ну ты че, как бы, ты че себе так мало купил? Она говорит, да мне, сынок, хватает, я уже старый, много кушать не хочется. Да и не унесу я больше. Он говорит, ну давай, я тебе куплю. Она говорит, ну ты купишь, а как бы кто нести будет? Ну да я его унесу. Как взял корзину, я, короче, набил продукты. Она такая вообще обалдела. Короче, взял, все оплатил ей, с ней домой идет. Говорит, а дети у тебя вообще есть? Как бы, ну. Она говорит, есть. А что, они тебе, ну, как бы, не покупают, что ли? Ну, ты какая-то вся такая, выглядишь плохо, вот. И она говорит, а дети вот ждут, когда я сдохну, потому что у меня квартира в Москве большая, и вот ждут, когда я сдохну, живут в другом месте, не помогают. Он такой, ничего больше не стал спрашивать, прошел с ней. Выгрузил ей в холодильник, дошел домой, выгрузил в холодильник ей продукты. Говорит, а телефончик детей дай. А она говорит, а что, как бы, с ним бесполезно разговаривать. Он говорит, а я не буду разговаривать, я смс-ку напишу. А что, как бы, вы хотите им написать? А я хочу им написать, что они вперед тебя сдохнут, что я буду тебе все время помогать. Если человек одному человеку такое сделал, он не может не переживать об успехе в своем бизнесе. Не переживать, понимаете? Это я вам точно на 100% говорю. Я потому что знаю это вообще по жизни. Если вот девушки общались с моей женой, она примерно так же жила очень как бы скромно. Как она жила в Москве? Я вам сейчас расскажу. Она поселилась у бабушки с дедушкой чужих, которые жили просто на пенсию. И были очень старые, то есть там уже 80 лет, что-то такое, еле ходили. То есть им нужен был уход. Ухаживать за них не было некому. И у них была одна свободная комната. Они говорят, живи вот здесь, и нам нужно помогать, живи бесплатно. Просто нам нужен уход, у нас денег хватает. Она начала жить бесплатно, заботиться, она по природе очень любит заботиться о людях. И она там вообще просто, их там и мыла, и стирала за ними, и убиралась. Просто вот чужие люди, они просто получили такой уход. И дедушка как бы ушел из жизни спокойненько, бабушка осталась одна, уже как бы еле и ходит. И такая, ей говорит, подойди ко мне, доченька. Она подходит к ней, сядь рядом со мной. Села, взяла ей руку на голову, положила, так рука трясется такая, она держала руку, говорит, у тебя будет хороший муж. Представляете? Все. Через две недели познакомились. Представляете, фантастика, как работает эта сила. То есть человек просто любит заботиться, отдавать, и удача приходит в его жизнь, понимаете? Ну, то есть, другими словами, идея в чем заключается? У вас то же самое, вы ничем не отличаетесь от других людей. Просто поймите, что диагноз своей неуспешности и неудачи заключается в том, продиагностируйте себя, насколько сильно вы нуждаетесь в чем-то жизни. Вот у вас есть нужда, вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, сильная нужда есть в чем-то. Это значит, что не хватает жертвы в жизни. Потому что если у вас будет хватать, первое, что произойдет с вами, ощущение нужны закончится. Вы не будете, нужда будет, но ощущений не будет. Это как вот эта вот цветочница, придите на цветы взглянуть. То есть она цветы продает, но она не парится, она любит людей. То есть другими словами, понимаете, когда человек совершает пожертвования вот такие в сердце, у него наступает такой момент, что его энергетика уже преодолевает это препятствие в виде нужды. Точно так же девушка, которая о всех заботится, всех любит, это то, что я вам, женщины, все время говорю, она в какой-то момент начинает чувствовать, что ей и так хорошо в жизни. Она все время хотела замуж, она сейчас не против, но уже не беспокоится об этом. В этот момент на нее начнут смотреть. Это 100% работает так. То есть удача притягивается в тот момент, когда тебе уже не так сильно надо, потому что ты стал сильнее этого. Понимаете? Пока ты нуждаешься сильно, это значит, что ты мало делаешь добрых дел для людей. Тебе не хватает этой силы пожертвований, и копи ее в своей жизни у тебя, и увидишь. Вы скажете, Олег Геннадьевич, вы не знаете, на Украине невозможно, как бы все рушится. Я знаю точно, не имеет значения где. Хоть в Новой Гвинее, понимаете? Если у вас будет эта энергия удачи, она к себе притянет кого надо. Вот и все. Следующая тема. Если вы хотите преодолеть какое-то серьезное препятствие в жизни, то диагностируйте его. Есть несколько видов препятствий. Допустим, первый вид препятствий – это «я не могу себя заставить». У вас нет волевой силы. Значит, вам нужно… То есть мы говорим сейчас об аскезах. То есть мы говорили о пожертвовании, сейчас говорим об аскезах. То есть что такое волевая сила для женщин, для мужчин? Она – это одна одинаковая вещь. То есть женщина заставляет себя с помощью других женщин, мужчина – с помощью своей собственной воли. Как волевая сила копится? Если вы начнете длительное движение совершать, любое, можете бегать, можете ходить, можете на этом снаряде вот так вот с этими бежать вот так вот, на беговой дорожке там или вот это вот. Понимаете, длительное движение, непрерывное, радостное, дает человеку способность включиться и что-то сделать. У него появляется возможность рано встать, преодолеть какую-то трудность, что-то сделать. Женщине там убраться нет сил. Хорошо, будет возможность убраться. То есть, если вы начинаете двигаться длительно, непрерывно, у вас возникает волевая способность включаться в то, чтобы преодолевать проблему. Любую, неважно. Она везде не хватает только волевой силы для ее преодоления. Понимаете, да, о чем я говорю? Следующий вид проблемы. Когда вы видите, что вы не можете что-то вытерпеть. Допустим, я говорю, я не могу жить в стране, на Украине. Почему? Тяжело, не могу вытерпеть. Хорошо, проблема не в Украине. Проблема в том, что у вас не хватает статической аскезы. Что такое статическая аскеза? Это когда человек, допустим, во всех древних культурах это есть. Вот, допустим, в православной традиции есть ночные бдения. Когда я в православный храм зашел первый раз, на ночное бдение, мне бабушка сказала, что хочешь выстоять всю ночь? Я говорю, да, тогда не двигайся. Я говорю, а если у меня все дотечет, все равно не двигайся. Все попадают, ты будешь стоять. Я так и сделал. То есть я перестал двигаться. Сначала мне все затекло, потом прояснилось, потом легкость возникла. Я стоял всю ночь. Вот начнешь болтаться, сразу силы кончатся. Ну, то есть, другими словами, статическая аскеза, ты не двигаешься, она вырабатывает способность вытерпеть что угодно. Допустим, не переносишь свою жену, будешь переносить. Не переносишь начальника, как будто его нет вообще для тебя, будет очень хорошо. Не переносишь, допустим, сотрудника какого-то, будешь легко к нему относиться. То есть тебя не хватает статической силы внутренней. Это называется энергия терпения, это с помощью аскеза. То есть что такое аскеза? Они делают человека сильным. Что это такое? Просто есть разные виды силы, понимаете? И есть третий тип силы, допустим, люди говорят, не врубаюсь, что делать, не знаю, как жить, что-то все капец, все как бы, ничего не понятно вообще, куда бежать, что делать. Это значит, не хватает силы другой, которая называется пост. Это вот тоже вам касается, молодой человек. То есть нужен пост на воде, потому что вода очищает, она улучшает восприятие, это как чистая энергия. Поэтому люди все в воду смотрят, чтобы видеть будущее. То есть они соприкасаются с энергией чистоты и потом начинают лучше воспринимать мир. Вот это соприкосновение энергии чистоты может произойти через пост. То есть человек постится, и что с ним происходит? Картинка становится ясной во время поста на воде, и он может в это время понять, где ему что делать и как. Ну, то есть не за один пост, а несколько раз это сделал, и уже все яснее, 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 и в какой-то момент все станет как бы ясно. Вдруг, как в сказке, скрипнул о дверь. Все мне ясно стало теперь. Вот. Понятно, да, система? Теперь, следующая вещь, которую я хочу вам сказать. Это очень сложно понять. Очень сложно, вы попытаетесь. Вот сейчас у вас протест против меня возникнет конкретный. Вообще подумать, ну это ли иначе ты уже вообще просто загибаешь. Если вы хотите повысить свое положение в обществе, об этом, без этого успех в бизнесе не бывает, то надо сделать несколько последовательно вещей. Первое. Кем бы ни были ваши родители, несмотря на то, они могут бухать, там, проклинать вас, что хотят, делают, вы должны научиться понимать, как их можно уважать. Понимаете, есть уважение означает признание права у человека быть старшим. Вот само это право, оно не является тем, что ты... То есть некоторые люди думают, уважать означает делать, как человек хочет. Не обязательно. Уважение означает, что ты считаешь человека старше. Вот, допустим, девушка сидит, слушает лекцию, она, может, и не будет делать так, как я говорю, но она уважает меня как старшего. Поэтому у меня нет никаких проблем в том, чтобы говорить дальше. Понимаете? Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что старшему не нужно, чтобы человек делал, как он хочет. Ему нужно уважение или признание, что он старше. Допустим, мама с папой подходит, говорит, они думают, что им нужно именно. Говорит, доченька, тебе надо жить вот так. Это означает, не то, что доченька должна обязательно так жить, они так думают. Доченька должна просто сказать, мамочка, папочка, спасибо, что вы заботитесь обо мне. Я буду стараться понять, чего вы хотите. Я пока не понимаю. И они скажут, давай, доченька, понимай. Пытайся, старайся, все. И если она так и не поняла, потому что это грех, то, что они хотят. Например, они говорят, давай вместе бухать будем. Вот. Ну, я как бы утрирую. Такое тоже бывает. Все равно родители будут относиться к вам хорошо, если вы их уважаете, как те, кто подарил вам жизнь. Потому что это самое дорогое, что есть у человека. Вот если вам кто-то подарит $1 000 000, допустим, очень дорогая вещь. Будете уважать человека вообще. Ты, братан, спасибо тебе вообще на всю жизнь. А мама и папа вам подарили не $1 000 000. Они вам подарили вашу жизнь. Это самое дорогое, что есть у человека. И дороже быть не может. Поэтому у Бога есть такой закон. Вот смотрите, есть два типа энергии, которые дают человеку возможность повышать свой статус в обществе. Если вы внимательно присмотритесь к статусным людям, то у них есть два качества, которые, хотя бы одно из них проявлено очень сильно. Первое качество, они очень любят, по природе любят людей, относятся к ним хорошо. Заходите, пожалуйста, присаживайтесь. Ну, то есть, очень как бы приятно, вот, любят, приятно относятся к людям. То есть они как бы или приятно относятся к людям, их любят по природе. Или второе качество, они относятся к людям с большим уважением. Пожалуйста, объясните мне все. Как у вас дела? Ну, то есть, понимаете, другими словами, вот эта культура отношений, это ну, невозможно имитировать. Это идет в сердце человека, это определенный тип силы, который повышает статус человека в обществе. Понимаете? Этот статус идет от двух направлений. Если человек уважает свою мать, все его любят. И особенно старшие. Если человек уважает своего отца, все его уважают, и особенно старшие. Другими словами, энергия или сила уважения в сердце человека заходит через отца, а энергия любви в сердце человека заходит от матери. То есть для того, чтобы я повысил свой статус, мне нужно, чтобы меня или уважали хотя бы, или любили старшие. Если они меня вообще не видят, то есть я для них ноль, значит тогда я никак к ним не подкрадусь. Поэтому надо усиливать свою как бы, возможность уважать своих родителей в сердце. И когда у вас в сердце пропадет к ним чувство, что они испортили вам жизнь, там, или какие-то обиды детские, еще что-то, или я не хочу их видеть, а чувство благодарности, глубокое уважение с этого момента начинается сразу нормальная жизнь. Ну, с точки зрения развития веры. Это большая тайна, что я вам говорю, потому что можно как бы развиваться как угодно. Можно там пытаться что-то подхалимничать, там как-то подыгрывать, подстраиваться. Все равно это все временно. Это не даст глубокого, долгого результата. Тебя все равно раскусят, кто-то есть там. Там не дураки сидят. Итак, двигаемся дальше. Этого еще недостаточно. Я вам сказал только одну сторону медали. Есть еще вторая. И она сложная, еще более сложная, это понимание. Потому что уже когда про родителей сказал, уже многие в напряге. А я сейчас поговорю вам еще более серьезную вещь. Вас точно это совсем напряжет. Вот. Это понимание того, что все люди, которые стоят надо мной, ставятся не в результате влияния хаоса, а в результате желания Бога. Любой правитель любой страны, все это не случайно, он соответствует судьбе страны, и он выбирается Богом. Другими словами, все, кто надо мной стоят в управлении моей судьбой, начальство любое там, как бы себя люди ни вели, это уже другой вопрос. То есть я выбрал Бог, ты можешь выполнять свой долг перед ним, а можешь не выполнять, это уже другой вопрос. Но мы сейчас не говорим об этом, мы говорим о том, как надо относиться к этим людям. Потому что если вы понимаете, что через них действует Бог на вас, и Он вам дает вашу жизнь, как моего наставника один человек спросил, говорит, почему у нас в стране столько бардака? И он посмотрел ему в глаза и сказал, запомни, то, что происходит в стране, является отражением твоего собственного сердца. Если в твое сердце не будет бардака, то будет два варианта. Первый вариант, или бардак в стране тебя вообще трогать не будет, ты будешь как в шоколаде жить. Или второй вариант, тебе Бог даст лучшую страну, где нет бардака. Ну то есть, наставник ему намекнул, что какой ты, такое дано тебе правительство. Попытайтесь это понять. Я сейчас говорю об уважении к воле Бога. Люди это воспринимают часто так, что надо уважать именно вот этого начальника. А что в нем уважать, я не понимаю, потому что он же заворовался, там уже как бы запился, там, ну, в общем, все, что мог, сделал. Вот сразу вопрос возникает, да, а почему такая закономерность, почему как бы столько людей, которые управляют обществом, теряют себя, почему такая деградация там? Ответ такой. И почему я до сих пор не успешен? Ответ такой, но можете не понять этот ответ. Ответ такой. Запомните. Сильно большая власть, большие возможности в жизни и большие средства. Хоть мы к этому и стремимся, и всю жизнь об этом мечтаем, являются настолько большим испытанием для человека, что это скорее проклятие, чем милость. И поэтому Бог нормальным людям слишком много не дает, для того, чтобы им было легче жить. Понимаете, потому что когда человек имеет слишком много он должен сделать, чтобы это отработать. Другими словами, чем больше дается тебе власти, тем больше тебе надо сделать счастье для людей. Чем больше тебе дается средств, тем больше тебе надо их отдать людям и так далее. Часто у человека даже мозгов не хватает, что с этим делать вообще. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, деньги даются Богом для того, чтобы он всех сделал счастливыми. А если человек это не может физически и психически сделать, а почему? Потому что так природа человека устроена. Мы хотим на себя грести, а не отдавать. Понимаете? Поэтому, вот, допустим, человек копеечку себе гребанул, потому что он бедный. Кто это заметит? Как судьба его испортится от этого? Да никак. А если человек богатый и гребанул себе там полстраны, то, соответственно, мозги его свернет сразу. Потому что чем больше человек грешит, тем больше он затуманивается и больше как бы ну, с рельсов сходит. Понимаете, так работает система. Поэтому искушение деньгами и властью является колоссальным. То есть едва ли кто может устоять перед этим. И поэтому как бы смотреть на людей и думать, которые власти, что типа я бы на вашем месте как бы лучше правил. Не факт. Не факт. Все так думают, и потом все попадают туда делать то же самое. Это как зараза какая-то, понимаете? Поэтому разумные люди туда не лезут. Я не буду вам рассказывать про их жизни, как бы у меня тоже это известно, потому что у меня есть друзья, которые так живут и знакомые, и они мне рассказали, как бы, что за жизнь. Там нет ни возможности даже вот просто, знаете, пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Когда человек это делает, он для чего это делает? Потому что он свободен. Он может пройтись там, может пройтись там. Но когда человек имеет определенное положение, ему придется нанимать охрану, чтобы пройтись по Абрикосовой, по Виноградной. А это уже не та ходьба, понимаете? Ты не свободен, ты просто все время боишься за свою жизнь. Это ужасная жизнь, это рабство. Человек, который не имеет там слишком много, он вообще ему классно, как бы, он никому не нужен. Почему индеец, как ковбой Джо, неуловимый? Потому что он никому не нужен. Неуловимый. Можешь скакать по прериям, где хочешь, стрелять. Потому что он никому не нужен. Все прерии как бы ему принадлежат. Как только слышит, кому-то что-то нужен стал, сразу стал уловимым. Вот. Ну, я не к тому, что надо, не надо стремиться к этому всему. Я просто говорю о том, почему Бог не дает. И почему тем, кто дал, они не справляются. Теперь я понимаю, вы все хотите выше, я тоже хочу. Всех это, естественно, природа человека. Развиваться, как бы, иметь больше возможностей и все прочее. Что делать? Веды описывают, что большинство людей не знают движения вверх. Они знают движение в сторону. Движение в сторону означает больше учиться, больше образовываться, больше работать. И постепенно таким образом вот, подниматься вверх. Есть другой путь, который сложно понять, в принципе сложно понять. Но я вам его объясню. Если поймете, хорошо. Один человек решил повлиять на ситуацию в стране и поговорить с царем. Но этот человек был мудрец. Мудрец. Он много что знал, много понимал, у него было много возможностей. Он пришел прямо к дворцу, там охрана стоит, и начал изысканные стихи читать про царя, прославлять его. Причем очень искренне, от сердца. То есть читать, какой у нас царь, сколько он сделал, и все в стихах, короче. Вот, тут же прямо через 10 минут доложили царю, там какой-то странный такой человек стоит в духовных одеждах, и классно так про вас рассказывать, послушать не хотите. Он говорит, не хочу, я и так все про себя знаю, какой я, сколько я сделал, что мне слушать. Ну хорошо, он постоял там день, другой, порассказывал про царя, начал рассказывать про царицу. Царю приходит, говорит, а он теперь вот про вашу жену рассказывает. Все правильно, как бы. Все правильно, ты уверен? Да. Хочу послушать. Царь пошел, как бы, переоделся так, встал в сторонку, чтобы его не было видно, послушал. Толпа стоит, все слушают, он стихи про жену рассказывает, про царицу. Послушал, думает, ну блин, откуда он все знает про мою жену? И такой, говорит, позовите его ко мне, хочу с ним поговорить. Я о чем вам сказал сейчас? Я вам сказал о том, что первое правило заключается в том, что человек должен в сердце научиться любить тех, кого Бог поставил над вами. Именно не туда совсем сверху поставил, а именно над вами. Потому что именно они вас будут выше продвигать своим мнением о вас. Ну, то есть, если вы как бы, ну, неважно какой это человек, если он к вам хорошо относится, он будет добрые слова о вас говорить. Нормальный мужик вообще, супер. И как бы она так нормальных мужиков мало, поэтому как бы тот, кто над ним, он, давай его нормального мужика мне, и заберет у него его. Ну, то есть, и дальше пойдет продвижение, дальше. То есть, понимаете, то есть, служил царице, попал к царю. Ну, то есть, другими словами, не надо сразу туда вверх хотеть. Надо хотеть просто делать на своем месте добрые дела для тех, кто над вами находится. То есть, доброе, самое главное доброе дело – это благосклонность, доброе отношение. Если, ладно, хорошо, возвращаемся назад. Я вам еще кое-что сейчас скажу. Вот смотрите, допустим, ты сам начальник, да? У тебя, тебе надо набрать народ. В основном, да, конечно, все как бы думают, надо набрать специалистов, это самое главное. Нет специалистов, нет работы. Но когда человек набрал специалистов, он понимает, что большинство специалистов это в сердце такие как бы жуки, что на них опираться нельзя. Чуть у тебя хуже, он сразу мотает к тому, кто больше денег платит. То есть, а ты останешься, потому что все ключевые роли как бы расписаны перед лучшими специалистами, от них зависит вся деятельность. Один ушел, и все повалилось. А как ему оставить, ты не знаешь, потому что денег, сколько он хочет, ты ему все равно дать не можешь. Поэтому геморрой постоянный с этими лучшими специалистами. Что делать? А делать вот что. Надо понять, что главное в человеке – это не его квалификация, а его верность. И поэтому разумный руководитель смотрит в глаза специалисту и пытается понять его качество как человека, насколько этот человек способен не предавать. Вот это квалификация лидера заключается, нормально. А если не нормально, зачем он тогда вам нужен? Вот, итак, каждый начальник смотрит, способен ли этот человек его не предавать, изучает это в глазах человека, изучает в поведении, в его поступках. И если вы уважаете старшего, то он увидит в ваших глазах это и будет вас приближать. Вот так подъем, правильно, спасибо, так подъем вверх происходит, понимаете? Подъем вверх человека так происходит. Это невидимый тонкий закон. Это работает всегда именно так. Никогда человека, который бунтарское настроение имеет, там, хочет правду доказать, правду ставит выше старших, никогда не продвинется вверх. А теперь расскажу реальную историю, которая произошла в прошлом году. Ко мне на фестиваль «Благость», кстати, меня просят рекламу делать, вот рекламирую. У нас есть фестиваль «Благость», приезжайте, отдыхайте. Классный фестиваль. Много хорошего общения, работа над собой, отдых хороший тоже. У мужчин есть мужской клуб, они там мужские качества развивают, у женщин женские клубы, женские качества есть. Тренинги всякие, есть по вечерам концерты, нравственные песни, спектакли. Весь день насыщен, за две недели себя не узнаете. Те, кто приезжают, хотя бы один раз приехал, говорят, это был лучший отдых в их жизни. Если не верите, поднимите руку, кто приезжал. Вы согласны с этим? Согласны? Согласны. А? Шесть раз приезжали? Круто. Ну ладно, в общем, на фестиваль «Благость» нам приехал один дядька, вообще не похож на всех. Сначала мы думали, что он приехал нас проверять. Ну, то есть дядька понятно откуда. Я людей распознаю. Ну, то есть, ну, как бы, ну, скрыть же невозможно, если ты директор завода, допустим. Ну, невозможно это скрыть. Ну, как ты это скроешь? Вот. Ну, по крайней мере, от моих глаз уж точно не скрыть. Ну, как бы, приехал, мы всем рады. Дядька ходил, смотрел, немножко расслабился. Был очень мрачный сначала. Я думал, может, ему не нравится то, что он делал. Ну, на самом деле, была другая причина. Дядьку решили посадить. И он приехал на фестиваль, чтобы как-то, может быть, понять, как жить дальше. Вот. И подошел этот человек ко мне и сказал: Олег Геннадьевич, меня сажают. Что делать? Я говорю: а кто сажает-то? Сажают мои начальства. Я говорю: а что сажают? Он говорит: а я как бы, ну, решил им объяснить, как лучше правильно все делать. Ну и пошел на рожон. Ну, то есть. И говорит: я и до сих пор считаю, что это эффективнее и правильнее. Но так как я вел себя очень вызывающе, ну, как бы, меня несколько раз предупредили, я настаивал на своем. А то, что я им предлагал, могло порушить их репутацию, как бы, и разрушить их возможность управлять людьми, потому что это революционная вещь, в принципе. И я ему объяснил. Он говорит: а в чем, почему меня сажают-то? Он говорит: перед Богом-то в чем моя вина? Может, я раньше нагрешил? Я говорю: нет, вы прямо сейчас нагрешили. Он говорит: а в чем моя вина-то? Объясни мне, я не понимаю. Я говорю: а вина заключается в том, что для Бога лучше сохранить власть, чем доказать правду. Потому что когда теряется власть, многие люди остаются без работы, без возможности трудиться. То есть благосостояние людей из-за разрушения власти теряется. Может, вся страна под откос пойти из-за того, что власть как бы разрушена. Понимаете, страшная ситуация. Власть разрушается, могут тут оттяпать кусок земли там в любой момент, потому что нет защиты. То есть страна находится в состоянии очень, или, допустим, производства. Я говорю: вот из-за того, что вы ради правды решили разрушить целый большой, как бы, ну, холдинг там или предприятие, то есть вы за это и ответили перед Богом тем, что вас сажают. Он такой подумал, говорит: ну, то есть начальство важнее справедливости. Я говорю: конечно, Бог сам научит это начальство, как бы, они сами пострадают от своей несправедливости, то есть наказание ужасное. Чем больше занимает человек положение в обществе, тем больше он потом гниет или в аду, или прямо уже на земле, в тюрьме, понимаете? То есть, если он сделал что-то не так, потом будет очень жестко все с ним. То есть, Бог с ним разберется. Че вы, Бог, что ли? Тихо, спокойно рассказываю дальше. Еще не все. Этот человек подумал, говорит: а как сделать так, чтобы все поменялось? Потому что я хочу, чтобы все было нормально. Я говорю: а сделать надо так. Если ты принимаешь старших с их прибабахами, в молитве прощаешь им, принимаешь их такими, какими есть, потом ты по-доброму можешь аккуратно действовать на их сознание через беседу, слова, так, что они рано или поздно поймут. Потому что через доброту знание передается. Человек реально изменится, если это действительно может помочь. Если ты принял сначала его таким, как он есть, а только потом ты можешь его поменять. Когда человек все понял, ему надо было все понять. Он говорит: Олег Геннадьевич, я все понял, я совершил ошибку. Неужели мне теперь в тюрьму? Потому что они меня уже все суд после фестиваля благости, и я сажусь. Потому что эти люди посадят точно. Я говорю: вы не знаете одну вещь, что в этом мире всем управляет Бог. И если вы в своем сердце преодолеваете проблему, то она в вашей реальной жизни никогда не возникнет. Он говорит: ну, это невозможно, Олег Геннадьевич, понимаете, есть законы, как бы, есть судебный процесс, который уже идет, есть суд, и есть тюрьма потом. Причем тут молитва? Я говорю: вот у нас на фестивале благость с утра, с 4 утра до 6, будет молитвенный ретрит. Приходите. Он пришел. И там мы, ну, как бы, я людей учил Обычно учу молитве, а сейчас в России такой закон ввели, что я не могу со всеми вместе молиться в немолитвенных местах. Это, ну, как бы может быть наказуемо. Ну и мы там повторяли просто под очень громкую музыку православную, повторяли «Я желаю всем счастья» хором. Вот, и он включился в этот процесс. Целый час он очень громко повторял «Я желаю всем счастья». И потом пришел ко мне и говорит: «У меня в сердце легко и спокойно. Что дальше?» Говорит: «Ну, я чувствую, что все будет хорошо». Я говорю: «А дальше вы должны быть готовы позвонить этим людям и сказать, что вы все поняли». Он такой смотрит на меня и говорит: «Олег Геннадьевич, это не те люди, которые, можно так сказать, они не понимают таких слов». Вот, ну, в общем, как бы посмеялся надо мной. Я говорю: «Ну, тогда молитесь, чтобы что-то еще произошло. Но вам нужен с ним контакт, с ними, которые дадут возможность, который даст возможность вам сказать правду этим людям. Как вы думаете, а дальше на волю Бога все оставит?» И он услышал меня. «Теперь слушайте вы меня». Буквально через пару часов после этого разговора они сами ему позвонили. И он, несмотря на то, что у него есть здравый смысл начальника в голове, он начал делать так, как я ему сказал, а не так, как говорил ему его здравый смысл. Он начал говорить им, что я вот понял одну такую вещь, что ваше правление важнее, чем моя правда. И начал все по деталям, разъяснил то, что я ему сказал. Дальше в ответ было немножко молчание. А человек позвонил как бы ему, знаете зачем? Он его позвонил спросить: «Ты, говорит, понимаешь, что скоро ты будешь в тюрьме?» И он ответил: «Я понимаю, но вот я как бы сейчас вот на фестивале», и начал рассказывать, что с ним произошло, и свое понимание. Дальше в ответ молчание, какое-то время небольшое. И дальше интересная вещь произошла. Человек сказал ему: «Возвращайся на работу, никакого суда не будет». То есть человек избежал тюрьмы просто благодаря молитве. Представляете, как бывает? Это уже, как мы говорим, о, ну, и он-то поменял свое отношение к старшему. То есть он перестал бунтовать и сохранил свое положение в обществе. Часто люди, которые вот так себя ведут, они просто разрушают свою жизнь и все. И то же самое происходит, кстати, у жены, у женщины. То есть женщина пилит своего мужа. Почему? Потому что она знает, что он не прав. Она видит его как бы нарушение, ну, поступки неправильные. Результат какой? Она грызет сук, на котором сидит. И дальше что происходит? Падает. Сама же и падает потом, остается одна. Поэтому не грозите сук, на котором сидите. Есть старший, уважайте волю Бога. Уважайте его. Да? Чтобы распознать на ранних стадиях человек, который может разрушить свой, твой бизнес. Вы руководитель? Подчиненный? Человек подчиненный? Возглавляете бизнес. То есть есть два процесса параллельных. Первый процесс, каждый руководитель должен, ну, стараться со своими подчиненными, кроме работы, устраивать какие-то вещи. Допустим, вместе покушать, пообедать, поговорить о жизни. И в это время надо всех слушать в основном, не говорить. И там будет две категории людей. Одни будут вести себя... Три категории людей. Одни будут вести себя искренне. Вторые будут просто кушать и слушать. Ничего сильно говорить не будут. Третьи будут говорить, но будут говорить вычурно и как бы и... Ну так, прикалываться так вот, и себя что-то строить. Те, которые будут искренне говорить, это простые люди, они вам сильно не помогут и сильно не помешают. Те люди, которые могут сказать что-то мало, но очень по-доброму и честно, это люди разумные и сильно помогут. Те люди, которые вообще ничего не сказали, они еще не определились, надо подождать. Те люди, которые будут выпендриваться и хвалить, как бы это люди предатели по своей природе. И надо быть с ними очень осторожными. Но есть еще одна категория людей, которые могут быть на банкет, вообще не придут. А вот с этими разбирайтесь. Потому что если человек не пришел, это значит, змея уже отравила его как бы существование. Он даже не может видеть начальника. Есть такой ведический способ вообще, допустим, вас, ну как бы, вы знаете, что какой-то человек вас не любит, а кто конкретно не знаете. Приглашайте всех подчиненных на, ну, на банкет. Есть два варианта, или он пришел и не может улыбаться, или он вообще не пришел. Других вариантов нет. Все, легко определить. Домашняя обстановка. Человек не может из себя ничего строить, когда все расслаблено. На работе еще можно как-то так работать, чтобы никто ничего не понял. А когда все улыбаются, все хорошо, тогда кто-то улыбается, а кто-то нет. А теперь я вам расскажу один опыт уникальный одного человека. И, ну, не то, что вам надо следовать этим опытам, но это уникальный опыт, потому что он шел очень глубоко и серьезно. Я на одном бизнес-тренинге, семинаре рассказал людям, что есть очень важный вообще метод понять, понимание, кто есть кто. Потому что люди делятся на три категории. Есть люди, которые способны быть разумными, просто в принципе. Есть люди, которые имеют, обладают хорошей квалификацией, но разумными быть не способны. И есть люди, которые не смогут иметь хорошую квалификацию, просто в принципе. Как их распознать? Дипломы у всех одинаковые. У человека работает коллектив. Он говорит, кого мне развивать? Он мне задал конкретный вопрос. Я ему сказал, возможность быть разумным у человека всегда связана с возможностью менять себя. А эта возможность менять себя означает слушание. Возьмите свой коллектив, поставьте любую лекцию на 5-10 минут. И начните перед работой с людьми общаться. Послушали, дальше обсуждаем. Три категории людей. Первые включаются в обсуждение, но нифига ничего не меняют. Вторые включаются в обсуждение и меняют. Третьи не включаются в обсуждение. Четвертые настроены негативно. Те, которые настроены негативно, эти люди никогда не будут развиваться, они просто отстой. Вот. Убрали. Те люди, которые слушают, ничего не понимают, как бы пусть работают там, где работают, их развивать не надо. Из них есть две категории. Одни будут хотеть больше денег все время, а другие не будут хотеть. Те, которые будут хотеть больше денег, увольняйте потихоньку. Те, которые не будут хотеть, оставьте. Те люди, которые слушают и меняются, это эти люди самые разумные. То есть они вам помогут очень сильно. Но обычно эти люди не сильно квалифицированы. То есть надо в них сильно вкладывать, чтобы они развились. Но когда они разовьются, они будут незаменимыми. А те люди, которые слушают интересно, но не развиваются. Обычно они сильно квалифицированы, у них нет времени на развитие. Их надо переориентировать. То есть нужно дать им силы и возможности. И они тоже станут хорошими, но не такими, как первые. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, если в вашей компании есть человек, который на лекции, допустим, он слушает лекции, он среагировал крайне негативно, он там начал смеяться, типа, что за фигня такая. И при этом он является крупным специалистом и занимает у вас высокое положение. Вот этот человек развалит вашу компанию. Потому что совесть определяет чистоту человека. Если совесть не включается, ну, допустим, на этой лекции, ну, возьмите другого лектора, третьего, и все время фигня, если все будет, значит, этот человек просто не готов к тому, чтобы стать хорошим. Это значит, он обязательно будет плохим. Потому что он же талантливый, сильный человек. Ему куда-то надо девать свою силу. Или сила идет в плюс, или в минус. Одно из двух. Ладно. Еще кое-что в распознании. То есть наша тема — распознание того, чего, кого. Ну то есть, смотрите. Давайте возьмем как бы модель. Мы говорим о руководителях, допустим, или сотрудниках. Берем модель простую. Смотрите, куда у человека направлена сила, таким он становится. Вот обычное дело, допустим, человек чего хочет в жизни? Он хочет денег, положения в обществе, получает хорошее образование, показывает себя в работе очень сильно для того, чтобы все это иметь. Это категория людей, которая настроена так, вот так вот. Из нее надо дифференцировать два принципиально разных типа людей. Вот человек хочет денег, он очень успешный специалист. То есть, понимаете, такие люди, они на первом этапе сильно помогают. То есть человек имеет хорошее образование, он хочет работать, он хочет много денег, и он как бы согласен на это, на все при честном отношении к нему. То есть он перспективный, он предприимчивый, он активный, он внедряет, он может, он меняет. Две категории принципиально. Одна категория – люди хотят денег, но уважают вас как личность. И слушаются с вашими советами. Эти люди вам помогут в будущем. Вторая категория. Человек хочет денег, он перспективный как сотрудник, все, но он немножко от вас в стороне, с вами сильно не разговаривает. И потом вы замечаете, что он вас начал подкритиковывать. Запомните, этот человек никогда не поменяется, он никогда не станет лучше, он никогда не будет вас не критиковать, подарите ему весь мир, пока не поздно. Ну просто по-доброму подарите ему весь мир, отпустите его, не держите. Иначе он вам разрушит весь ваш бизнес. Потому что такие люди, которые особенно очень талантливые и очень предприимчивые, они будут через злобу и ненависть разрушать весь ваш коллектив. И к ним притянутся все, кто вас не любит. Это ужасно. Если такой лидер в вашем коллективе имеет сильную позицию, то такой человек нужен. Но в самом низу, где-то внизу, пускай к нему притягивается, пускай все с ним разговаривают, который не влиятельный, никому не нужный человек, пускай всю грязь собирает на себе. Такой как бы нужен человек в любом коллективе, но только не в управлении. Это значит, что ваш коллектив заражен страшной болезнью, если ну, как бы против вас говорит тот, кто имеет ключевую позицию. Да? Десятина, да? Нужно просто желать всем счастья, стараться помогать всем вокруг. Десятина зависит от вашего развития, вашего предприятия. Если все по нулям, развития никакого, и ты еще десятину даешь, то может быть все печально закончится. Понимаете? Нужно самонастроиться на пожертвование, настроиться на то, что когда-нибудь ты будешь эту десятину давать. Потому что это действительно супер. Когда ты жертвуешь прямо из своей деятельности, то деньги, которые ты имеешь, они очищаются. Деньги тоже имеют силу, имейте в виду, что когда деньги очищены, то есть ты десятину отдал, они чистые. Если ты их во что-то вкладываешь, это приносит тебе удачу. Понимаете, чистые деньги дают чистый результат, грязные дают грязный результат, потому что деньги – это энергия судьбы. Является, если у меня кто-то отрезал кусок мяса, является ли это пожертвованием? Я орал и говорил, гады, ненавижу. Нет, не является. Ваш вопрос. Как? Пожертвование? О, это очень сложная тема. Первое, что нужно знать, всем надо всегда желать счастья. Если вы кому-то не желаете счастья, то через него придет страдание. Вот, допустим, начните желать всем счастья. И кому-то вы не можете пожелать счастья. Если вы в молитве не простите этого человека, то оттуда все страдания ваши и придут. Вот из этой зоны. Хотите узнать, откуда пострадать? Оттуда. Не надо сильно мучиться, чтобы это понять. Вот, то есть, другими словами, если вы кому-то счастья не можете желать, значит, оттуда ваша судьба вас будет разрушать. Все очень просто. Поэтому нужно научиться желать счастья всем. Но это не значит, что всех надо гладить по головке. Допустим, вам по судьбе по долгу надо кого-то наказать, накажите. Если вы надо кого-то посадить в тюрьму, посадите. Ну, по-доброму. Нет, вы не думаете, что я шучу. Веды говорят, что даже сражаться с врагом нужно по-доброму, понимая, что он свое служение выполняет, ты свое. Так случилось, что ваши служения могут друг другу забрать жизнь, но такие правила этого мира, ничего не сделаешь. То есть, если ты всем простил, никому зла не желаешь, значит, ты становишься непобедимым, понимаете? Потому что ты просто делаешь все из чувства долга, ты просто выполняешь свой долг. Поэтому наказание не отменялось, допустим, все не отменялось, кроме одного. Не нужно ненавидеть человека, за это ты ответишь. Перед Богом уже. Он делает так в твоей жизни, потому что ты задолжал Богу. И поэтому терпи, страдай, молись. Наказать надо, накажи. Посадить надо, посади. Но прости в сердце. Ваш вопрос? Да? Пожалуйста, дайте микрофон. Кто у нас как бы этим занимается? Я расслышал ваш вопрос, дальше продолжать, только с микрофоном уже.
Доброй ночи. Вы говорили на протяжении лекции, что если ты любишь мать, то будут любить тебя. Если отца, то будут уважать. А если еще мама и папа живы? Ранее, когда до лекции, мне помнится, либо, может быть, я путаю, вы, по-моему, это тоже рассказывали.
Хорошо, я расскажу, как бы.
Это оказалось,
но это секрет.
Бизнес.
Это секретная информация. Мама и папа жены.
Если их уважать, но
если их уважать.
Уважать,
да. Олицетворяет оппозицию вашей жизни, оппозицию. То есть конкурирующая сторона, та, которая в какой-то момент вас разрушит, может разрушить. Ну, то есть, когда ты уважаешь свою тещу, то ты получаешь, не то что любовь, а как-то вот хорошее чувство со стороны оппозиции. То есть, они сажать тебя будут нормально, с любовью. Вот. Если ты отца уважаешь своей жены, то уважительно посадят. Камеру дадут хорошую. А может, и вообще не посадят. Ну, то есть, понимаете, то есть враги перестают. Есть, бывает, враги уважают, такое бывает, понимаете, враги перестают лютовать. То есть относятся к тебе как-то так, подобрее как-то, что ли. Потому что всегда, родители жены — это то, что у них отняли, понимаете? То есть любимую дочь, она дает любовь или родителям. Женщина не может любовь всем давать одинаково. Она привязалась к мужу, родители ее потеряли. Поэтому, говорит, отдать замуж, и плачут, когда отдают. Потому что все, дочку, они как бы, это их было, она им любовь дарила, она для них жила. А тут бац, и как бы и тю-тю. Понимаете, теперь она живет для мужа, для семьи, как бы, и для родителей она в такой степени, как была раньше, потеряна. Вот. И поэтому, естественно, как бы мама, которая вот строила отношения с дочкой близкие, это ее как бы энергия любви, она, естественно, больше переживает, потому и это называется теща. Вот. Ну и, кстати, сказать, вот и это тоже, да, спасибо большое. Вот и это тоже. То, что я сейчас вам еще скажу в виде песни, это тоже правда. Это тоже правда, потому что это самый верный способ вернуть жену. Самый верный способ. Но этот способ работает, если ты береги честь молоду, как говорится. Если ты с тещей как бы строил отношения заранее, то у тебя все получится.
Ты знаешь, что с тобой не найти.
доченька, ну что ж ты его бросил-то? Хороший же человек. Мама, ты уверена? Ну, конечно. Ну, я не могу с ним жить, я устала. Ну, доченька, ну подумай, потерпи. Ну, как бы настройся, может быть, у тебя получится. Понимаете, маму она будет слушать обязательно. Поднимите руку, кто, у кого мама вас вернула мужу. Классик. Поднимите руку, у кого мама разрушила ваш брак. Ну, честно. Тоже классика. Поэтому мама это серьезно, жены. И папа тоже. Папа не будет разрушать брак, но будет против него. Не будет уважать, как бы, вашего мужа. Надо, соответственно, поощрять. А мама вот прям возьмет и разрушит. За милое дело. Ваш вопрос, девушка. Ответ есть.
Опять второй раз, и на этот раз уже все сгорело.
Ответ есть.
Вот да. Почему так произошло?
Вы не внимаете.
Это не моя фирма, но я там работаю.
Тот человек, который там возглавляет, он невнимательный. То есть пожар означает невнимательность всегда. Попустительство. Невнимательность. Аварии то же самое означает. Человек на машину возит, если он в аварию попал, значит, у него природа другая, он не может водить. Ему надо, он не может сосредоточиться на всем сразу. Ему надо только о одном думать. Что касается пожара, то есть определенная атмосфера, понимаете? Люди очень сильно заняты своим, не смотрят по сторонам. Ну, то есть, перегрузка восприятия одной стороны и нехватка другой. Ну, как говорят, космонавты собрались. Там центр управления полетом, понимаете, в этой фирме. Центр управления полетом означает, как бы они не на Земле живут. Вот причина, это я точно знаю. Теперь вы скажите так, космонавты собрались? Далеки от здравого смысла, будем так говорить. То есть люди заняты чем-то своим и как бы в небесах летают. Здравый смысл что делать? Делать пожарную безопасность, делают соблюдение правил. Люди как бы внимательно следят за этим всем. Начинается пожар, тут же реакция. Это означает адекват. А когда все сгорает, это неадекват. Приведу пример. У меня есть одни знакомые, они монахи, да? Они на пожертвование деньги построили деревянный монастырь себе, ну деревянный храм ведический. Я приехал к ним, посмотрел все, говорю, все сгорит. Они так посмеялись, говорят, что сгорит, у нас все нормально, у нас как бы мы, ну как бы пожарную безопасность сделали, все как бы проверили. Я говорю, все сгорит. Почему? Потому что вы не понимаете, что когда много людей приходит в какое-то место, его не надо делать деревянным. Ну, то есть вы как бы в космосе. Я так пошутил с ними, они посмеялись. Через год все сгорело. Почему? Потому что, ну как бы, они рассчитали по проводке что-то там. Она начала двигаться, дерево движется там. Ну классика жанра, электрика замкнула. И представляете, один подумал, у кого-то там на кухне сгорело, другой подумал, еще что-то, понимаете, каждый на кого-то подумал, и в результате никто не взял противогаз и не начал тушить. Дымок пошел, они как бы время потеряли, а там дерево, оно сначала только долго горит, а потом 5 минут ничего не осталось. Ну то есть, как бы, весь дом сгорел. В следующий раз они построили каменный уже, означает мозги включились. Ну надо, чтобы мозги включились у начальства, понимаете? Тогда ничего не будет, никаких проблем. Ваш вопрос рядом? Да? Я ответил на ваш вопрос, но может быть непонятно. Ну, мне понятно, почему? Потому что я пришел и сразу сказал, что у вас будет пожар. Потому что я увидел состояние сознания людей. У нас тоже есть деревянные дома в моей команде. Но там ничего не сгорит, потому что есть адекват внутри, понимаете? То есть мы понимаем, что, как с этим совсем быть. Определенное настроение, сознание. У меня в доме 2 раза был пожар. Но у меня есть определенное сознание. Вы скажете, если по судьбе положено, ничего не изменишь. Рассказываю про свою судьбу. 2 раза был пожар у меня в доме. Первый раз я поставил термос рядом с плитой с газовой на такое расстояние, чтобы он не загорелся. Но я не знал, что иногда в поселке, в котором я говорю, бывают какие-то неполадки с оборудованием газовым. И там произошла газовая вспышка. Что это значит? Это значит, что газа попадали под таким давлением, что он так буквально там на пару секунд. Этого хватило, чтобы термос пластиковый загорелся. Теперь слушайте дальше. Я в соседней комнате читаю молитвы. И у меня в кастрюле варится кукуруза. Я хожу по комнате, читаю молитвы, и в сердце такое: иди посмотри кукурузу, она уже готова. Я: кукуруза не готова, кукуруза будет готова через 15 минут. Прошло только 5. Такой начинаю читать молитвы, не читается. Думаю: блин, какой я суетливый человек, может, я статических упражнений не доделал, почему у меня суета такая в голове? Начинаю читать молитву. Иди посмотри кукурузу. Она уже сварилась. Я такой: блин! И пошел смотреть кукурузу. А там уже термос весь пошел течь. Уже как бы, на деревянной стоит. Там уже дерево начало гореть сбоку. Вот, и чуть-чуть не хватает до комода сверху, а там бы все пошло хорошо. То есть буквально одним ковшом я все затушил, понимаете, то есть мгновенно. Это первый пожар был. Второй пожар. Приехал с лекции, вот как у вас, я приезжаю с лекции, целые 20 дней обычно еду, приехал с лекции, просто вообще спать, обычно я сплю там 9-10 часов, так устаю, что просто высыпаюсь. Никакого режима дня. Один день мне надо просто выспаться. И в этот день в 4 утра я просыпаюсь. И в сердце такое: грешник, вставай. Иди мойся и молись. Хватит валяться. Ты людей учишь, как правильно жить. Я такой: ну я не могу, я же устал. Я не выспался. Вставай. Ты людей учишь. И так, понимаете, минут 10. Я думаю: блин, я не могу так жить уже. Психанул, пошел, короче, в ванну. Открываю ванну, там все горит, короче. Ну, то есть замкнула проводка, там у нас за ванной стоит эта котельня. Там что-то замкнуло и пошло по проводам вот так гореть, и там больше, больше, больше. Ну, сильно не загорелось, только начало очень много дыма. И у Бога было 2 задачи. Первая, как бы он мне показал, как он меня спасает. Ну, то есть я реально ни за что бы не встал в это время. А если бы я пропустил еще немного, там стиральная машина бы пластиковая загорелась, и был бы капец. Ну, то есть весь дом бы вспыхнул там буквально там за 20-30 минут после этого. В общем, я открыл эту дверь, там дымовуха, черный дым от этой проводки, черный просто дым, гарь такая. Вот, я сразу дверь закрываю, думаю: так, я понял, горим. Ну, то есть, набрал побольше воздуха, захожу, все, ну, начал все так, набираю воздуха, тушу, набираю, тушу. И когда все потушил, вот, назад выхожу, и мысль такая: а почему люди погибают в пожаре? И в этот момент я чуть-чуть вдыхаю дымом. Чуть-чуть прямо так. Ну, не хотел, просто так Господь мне помог. Подсказал, да. Представляете, в этот момент у меня останавливается дыхание. Вот я хватанул этого дыма. Я выхожу из дымовой зоны вообще, то есть я сажусь и где-то минуту не мог дышать, представляете? А если б я вдохнул хорошо, до свидания жизни. Люди погибают в пожаре не от огня, они просто теряют возможность дышать, у них останавливается дыхательный центр, то, что мне Господь показал. Ну ладно, это уже мы от темы отвлеклись. У меня есть много лекций по взаимоотношениям в коллективе, о развитии себя. То есть я в Москве их читаю почти каждый месяц. Если вам тема интересная, просто я для вас это прочитал как введение в тему. Там много лекций по работе над собой, и по построению коллектива, и по взаимоотношениям, и потом как распознать, как бы, ну там целые темы как обсуждаются очень долго. Я просто, ну как бы, моя цель была вас немножко в этом направлении мотивировать, чтобы вы изучали дальше эту тему. Все можно скачивать в интернет, все бесплатно, то есть нет никаких проблем, изучайте. Просто поймите, что если знания не хватает, можно сильно подорваться на простых вещах. Большинство людей не могут нормально бизнес сделать, потому что у них просто сама река жизни течет никуда. Я рассказал про женщин, рассказал про мужчин. Вот, делайте выводы. Если не туда потекла, будет результат обязательно, то, что я вам сказал. Потому что есть законы, с ними ничего не сделаешь, понимаете? Да? Эффективный работник какое-то время. То есть вы ее берете, знаете, что скоро она уйдет. Есть исключение, если у нее есть дети, и она, в принципе, уже имеет семью в виде детей, у нее хорошие отношения с людьми, у нее есть много подружек, она может всю жизнь у вас проработать. Ну, потому что она уже прошла этот путь личной жизни, и она защищена в личной жизни. Если она не была замужем, если она развивается, как ну, бизнес-вумен сильно развивается, ей все интересно, у нее хорошее образование, она вначале, когда начнет работать, вам может сильно помочь. Это у каждой женщины свой цикл, примерно максимум 3 года. Ну, то есть от 6 месяцев до 3 лет вы можете рассчитывать на этого человека, пройдет время, и вы увидите, что она или начнет требовать сокращения рабочего времени, или начнет требовать больше денег, или просто начнет всем мозги выносить, или просто уйдет. В этот момент ей надо подарить мужа. Это будет лучше всего. И она останется у вас тогда работать, и все будет хорошо. Знаете, если вы руководители, вот девушка молодая приходит, не рассчитывайте сильно на нее. Позаботьтесь о ней, Бог о вас позаботится. Найдите ей нормального мужика. И все, как бы она еще немножко у вас поработает, потом начнет рожать там детей, туда-сюда, там пойдут всякие декреты. Но Бог о вас позаботится. Когда люди о женщине заботятся, это самое лучшее пожертвование, которое только может быть. Без детей нет жизни. Этот мир нуждается в развитии. Самое лучшее развитие – это дети. Поэтому не надо быть сильно корыстным, как бы зажатым на своем. Это жизнь. Правильно так. Если вы мужчина, возглавляете женским коллективом. «Белое солнце в пустыне» смотрели фильм? Ну, это шутка. Значит, первое правило. Прописать детально все обязанности и инструкции. Детально прописать просто. Второе правило. Никому не делать исключений, хотя всегда женщины будут входить в с вами близкие отношения с целью сделать так, чтобы были исключения. Некоторые женщины будут уникальными и будут хотеть исключений. Требовать, шантажировать вас. Запомните, хоть какой женщине вы дадите хоть одно исключение, в эту воронку войдут все. Приведу пример. Вчера я одной женщине сделал вот так. Она сильно попросила, благословила ее. Я знал точно, что будет дальше. А дальше я должен был делать так всем уже. Потому что у женщин сразу вспыхивает как бы чувство коллективного сознания в этот момент. На получении блага. Это женская природа, она так работает. Второе правило. Если вы, ваш женский коллектив, сделаете женщинам комфортную жизнь, то есть перерывы по 15 минут, перекусывание, там, все что угодно, бла-бла, то есть как бы все, что им нравится для того, чтобы они чувствовали себя хорошо на работе. Если вы хотите им делать замечания, то разговаривайте с ними вежливо и конкретно говорите, что вы хотите сделать и как. Запомните, женщинам надо вести себя очень по-доброму и очень строго одновременно. Строго по инструкции. Вот нарушила такое наказание, нарушила такое, и все по-доброму. Понимаете, никогда не отступать от этих правил, но наказания должны быть сначала достаточно лояльными. Пропишите вот за такое нарушение, такое. То есть все должно быть прописано. Каждая женщина должна четко знать, что будет, если она это сделает, и всегда это выполняйте. Первое время в женском коллективе, когда вы это сделаете, будет бунт. То есть они будут свергать ваши правила. Всякими способами. С помощью сплетней, как бы, махинаций всяких. Но потом они привыкнут к этим правилам и будут хорошо там работать без всяких проблем до тех пор, пока вы сами их не нарушите. С этого момента у вас будут большие проблемы. Следующее правило. Если женщина устала, не может больше работать, не надо ее уговаривать, будет еще хуже. То есть устала, пускай идет. Она сама будет хотеть уйти, пусть уходит. Ничего страшного. Будет всегда текучка. В женском коллективе всегда будет текучка. Настройтесь на это. Невозможно сделать стабильно.
Самая большая проблема с опозданием.
Самая большая проблема с опозданием. У вас не с опозданиями самая большая проблема. У вас самая большая проблема с тем, что вы не прописали правила, что будет после опоздания.
Ну, это тяжело, правда.
Ну и все, значит, ничего не получится. Запомните, сильная строгость в объединении с сильной добротой даст вам возможность управлять женщинами. Все прописано, все четко, и все очень подробно, моя хорошая, придется чуть-чуть меньше зарплаты вы получите, потому что ну, нельзя опаздывать, иначе все женщины будут так же делать, вы же знаете. Все, один раз одну наказали, все остальные вовремя приходят. Теперь, всегда нужны бонусы, какие-то небольшие поблажки. Например, таким бонусом может являться, раз в неделю вы можете опоздать на 15 минут. То есть женщина как бы иногда опаздывает, она не может, потому что она расслаблена, счастливая, какая-то работа, блин, вовремя не могу, ненавижу. Она же как бы не природа счастья, а не аскезы. Поэтому, допустим, на полчаса раз в неделю, два уже штраф. Понимаете, если женщина как бы чувствует, что она имеет право на ошибку, она будет очень счастлива там работать. Но очень строго соблюдайте на второй раз, что будет. И так далее, то есть перерывчики, но строго соблюдать, чтобы не было больше перерывчиков. И так далее, то есть понимаете. Всегда нужны праздники в женском коллективе, нужно праздновать дни рождения, там, дарить подарки всем, радоваться, чтобы цветы летели, там, ура, там, наша Маша, как бы, Сурал Маша, там, и так далее. Понимаете, эмоции должны быть. Иногда праздники эмоциональные. И еще лучше всего, чтобы у вас была заместительница, которая сама их наказывала. Чтобы вы как бы были добрым просто отцом. Ну, простите ее, что она так поступила. Я поговорю с ней. Не потратить чуть денег на заместительницу. Пускай она разруливает всех женщин. А вы управляете сверху. Кстати, когда женщина управляет мужским коллективом, точно так же надо сделать. Надо мужика поставить, чтобы он всех гасил. А вы сидите, как бы, и любите всех. Говорит, мои дорогие мужчины, я рада вас всех видеть. Решили вопрос? Уже все, мои хорошие, уже 10 часов. Все сели прямо. Ну, я с вами поговорю, мужчина, обязательно, после лекции. Подойдите, будете первым. Цветочки раздам. Вы не скучали? Все нормально? Ага, спасибо большое. Просто это было введение в тему. Имейте в виду, что может, вы получить можете более детально все и больше, если вы будете дальше изучать. У меня много лекций на так подобные темы. Это традиция в Москве и в Питере, я читаю каждый месяц почти. То есть это уже просто много-много воды утекло в этом направлении. Все сели прямо.
Я желаю